Итак, дорогие мои, вчера мы немножко с вами обсудили с точки зрения ариев предназначение человеческой жизни. Пришли к тому, в конце концов, начали обсуждать точку зрения Бхактивинода Такура, который он сказал о том, что если мы действительно являемся духовным началом, то это духовное начало должно иметь какие-то свои проявления. Да? Душа, она должна иметь какие-то проявления. Мы сказали о том, что на самом деле самое удивительное явление в этом мире заключается в том, что мы вроде бы и не являемся материей, но мы этого не осознаем. И значит, духовная жизнь – это жизнь, это путь на самом деле. Я бы духовную жизнь, например, назвала бы «путь к самому себе». Да? Потому что нужно обнаружить самого себя. И мы вчера немножко с вами обсудили вот этот момент, что Бхактивинода Такур, он говорит о том, что каждое живое существо, то есть сама душа, она обладает какими-то стандартными качествами, да? И эти качества в материальном мире покрываются какими-то качествами, которые, как мы вчера увидели, основаны на зависти. И мы с вами получили связь между завистью и безнравственным поведением. Да? На самом деле, особенно белая раса, ну, пытаемся сейчас навязать это все всем остальным, всему остальному человечеству, да, но белая раса, она взяла вот эту концепцию свободы на удовлетворение вожделения, да, и я вам скажу, что даже с точки зрения материальных интересов, эта концепция, она оказалась не очень выгодной. Почему? Потому что свобода на удовлетворение вожделения порождает безнравственную обстановку, как мы с вами увидели, да, вчера. А что значит безнравственная обстановка? Безнравственная обстановка значит общество непредсказуемости. Да? Непредсказуемости. То есть, а что значит непредсказуемости? Это означает полное отсутствие квалификации строить долгосрочные отношения. Причем в любых отношениях, как в родительских, так в родственных, в дружеских, в супружеских. Да? Поэтому мы на сегодня день видим, что, например, белая раса находится на грани вымирания. И любая нация, которая взяла демократическую доктрину, первое, что она получила – она получила вот это, что не может сама себя воссоздать. Да? То есть тут же входит вот эта закономерность, что любая нация, которая принимает демократическую доктрину, она становится вымирающей. Почему? Потому что когда нет квалификации входить в долгосрочные отношения, женщина боится иметь детей. Да? И для того, чтобы просто испытать материнство, она рискует иметь одного ребенка, да? Но потому что она знает, что она в любой момент может быть брошена, она думает, лучше ограничиться одним ребенком. Потому что если я окажусь брошенная, ну одного я еще как-то выращу. Правда? И значит, мы тут же получаем общество, где два человека в лучшем случае воспроизводят себя в виде одного человека. Все. Вот это уже означает, мы получили картину, где нация приняла какую-то доктрину, которая ведет ее до самоуничтожения. Насколько это разумно, это, конечно, решать каждой нации. Арийцы, они жили по-другому. То есть они были озабочены тем, чтобы создать общество, предсказуемости. И потому они понимали, что для того, чтобы общество было предсказуемым, мы вчера с вами немножко поговорили, да, что человеческая особь, она находится в своем человеческом достоинстве, да, когда она использует свою потенцию к идеологии не для того, чтобы заниматься наслаждением более изощренно, чем это делают животные. Эта потенция ей дана совсем для другого. Да? И, ну, арийцы, они считали, что эта потенция им дана для самореализации, причем, когда они говорят о самореализации, мои хорошие, да, не осталось таких подтверждений в их литературе, чтобы подтверждалось, что вот кто-либо попытался по этому пути самореализации пойти, и не реализовался бы. То есть, чтобы это вышло бы ложью. А это значит, что у них было искусство уже в этом теле достигать уникальных результатов. Отблесками этих результатов являются очень многие нынешние йоги. Да? Вы знаете, есть йоги, которые, скажем, они позволяют, например, похоронить себя на месяц. Да? И через месяц их выкапывают, он просто встает так, потрясет себя и пойдет. Да? Это что означает? Я, например, лично знала, когда я занималась йогой, я знала человека, который он на час 40 минут оставлял свое тело. Просто останавливались все функции тела, биение сердца, дыхание, все, он превращался как в воск, вот как мертвый человек, да? И через час 40 минут он возвращался к жизни. Но за это время, пока он был мертвый, он выходил из тела. И он мог, например, пойти ко мне домой, сказать, а ты вот ты в этот момент, сейчас позвони по телефону вообще, и спрашиваю своего брата, а я тебе буду говорить, что у тебя дома происходит. Да? Я спрашивал у брата, а потом он возвращался в тело, скажем, и мы всей группой слышали, как он просто повторял все то, что мне по телефону сказал брат. Да? И дальше мы должны понимать, что вот эта практика, она была реальной, и поэтому ни у кого, например, у нас сейчас практика может вызывать сомнения. Почему? Потому что среди нас нет таких, кто получил ее результаты. Да? И даже если такие есть, мы не умеем их узнавать. И поэтому мы должны понимать, что на самом деле вот у арийской, вот в этом образе жизни ариев было что-то просто фантастическое, мистическое что-то, да? Что человечеству к этому моменту повторить не удается. Но мы вчера с вами, сейчас не об этом разговор, мы вчера с вами остановились на том, что мы увидели, как Бхактивинода Такур, значит, выдвинул вот эту концепцию, что душа, она имеет какие-то свои качества, которые как раз мы рассмотрим сегодня, которые в материальном мире покрыты тем, что называется покрытием материального сознания, да? И это материальное сознание, как мы с вами увидели, в соответствии с Бхактивинодом Такуром, основано на зависти. На зависти одного живого существа по отношению к другому живому существу. И мы с вами увидели, что когда человек основан, то есть душа, она основана на зависти, самый первый симптом, который входит в общество, не просто в нашу душу, а в общество, это признак несправедливости. Да? А если общество взаимодействует, то есть люди взаимодействуют между собой на основе желания добиться успеха за счет несправедливости, да? Это означает, что мы строим общество, где люди не могут быть счастливыми. Изначально это нерешаемая задача. Да? Теперь, общество ариев, оно отличалось тем, что они умели. В этом была их уникальность. Это было общество для нас, имеющее фантастический результат, о котором мы вчера говорили, что мы сейчас это даже не представляем. Да? Вот теоретически представьте, это было общество удовлетворенных людей. Вот вы можете себе такое представить? Что вот вы ходите по городу, и все удовлетворенные. Да? Нет завистливых злых соседей, да? Там, не знаю, нет этих завидующих родственников. Ничего нет. Все удовлетворенные, все в хороших отношениях. Это на самом деле феноменальный результат, да? И мы должны суметь разобраться, как они это делали. Да? Как они это делали, потому что на самом деле, знаете как, честно сказать, я не верю в то, что, скажем, руководители современных обществ, да, что они прям так злостно не заинтересованы в том, чтобы мы с вами были счастливы. Да? Другое дело, что им не предлагается доктрина, которая могла бы это счастье обеспечить. совсем другое дело, да, что просто нет механизмов. Когда нет механизмов, кажется, что вот это самая правильная идея – дать людям свободу. Свободу – это формировать свою личную жизнь. Да? Но мы с вами видим, мы уже живем в этих реалиях, да, и мы с вами видим, что от этого мы счастливее не стали. Да? Я даже больше, я обычно говорю больше. Если вы не согласитесь со мной, я приму вашу аргументацию. С тех пор, как мы приняли свободу, мы стали более одинокими. Согласны? Мы не стали счастливее, мы стали просто более одинокими. Теперь, Бхактивинода Тхакур, он говорит о том, что, значит, вот эта чистая душа, она имеет какие-то характеристики, которые мы сейчас рассмотрим, которые покрыты вот этой материальной завесой, которая начинается с зависти, и если уже основа зависть, она обязательно порождает безнравственное поведение. То есть что они говорили? Арийцы, они считали, что предназначение человека первоначально, вообще изначально, вот так, с самого начала, то, что называется определение цивилизованного человека. Цивилизованный человек – это тот, ну, как мы вчера сказали, да, это не тот, который вилкой и ножами делает то же самое, что делает лев в джунглях. Совершенно не в этом цивилизованность. Цивилизованным человеком считался тот, и Бхактивинод Тхакур ставит лестницы. Он говорит, первый отрыв вообще, чтобы когда человек отличается от животного, это его сопричастность к искусству, к науке. Да? И значит, посмотрите, даже когда мы приходим уже в духовную практику, мы должны обращать на это внимание. Есть ли у нас привычка соприкасаться с искусством и с наукой? Потому что искусство, оно помогает нам стать более утонченными, да? А наука помогает нам это, становиться более разумными. Сейчас, к сожалению, ну какое общество, такое искусство, да? И поэтому мы видим, что на самом деле на сегодняшний день искусство, оно вынуждено идти в таком направлении, что, ну, то есть какие мы, это мы и творим. Мы вожделенные, и мы все творим в этом направлении, да, чтобы возбуждать в людях вожделение. Я, например, иногда смотрю, и я вижу, как сейчас, например, в очень многих, особенно вот этих, латиноамериканских сериалах, да, человеку просто впрыскивается идея, что он слабый. Что он слабый перед своим вожделением, что он не может сдерживать себя и проявлять нравственное поведение. Да? И эта слабость, она оправдывается. И каждому из нас в подсознании записывается эта идея, что когда у нас уже появляются чувства, которые причинили бы страдания многим людям, чтобы мы без тормозов это чувство реализовали бы. Потому что в подсознании записано, ты слабый. Ты не можешь сопротивляться. Да? Арии поступали прямо наоборот. С самых детских лет, особенно мужчинам, внушалась прямо обратная идеология, что ты разумен, и потому ты можешь. Просто надо знать механизмы, как это сделать. Чтобы даже если в тебя войдет какое-то неправильное желание, чтобы ты был в состоянии это желание контролировать так, чтобы не внес беспокойство в общество и не причинил бы страдания другим живым существам. Да? Теперь, какая природа? Бхактивинода Тхакур, он говорит, посмотрите, то есть, если мы действительно духовное начало, это духовное начало имеет какую-то свою природу, правда? Я подчеркиваю, те, кто сведущие, сейчас речь идет не о расе, не о конкретизации отношений со Всевышним Господом, а просто вот об этих изначальных этих качествах живого существа как духовного начала. Да? И значит, Бхактивинод Тхакур, он говорит, что их тоже семь. Технически они называются пунья, то есть благочестие. И значит, благочестие – это характеристика души. И здесь посмотрите, когда мы уверены, что мы это тело, да, мы автоматически подчиняемся требованиям этого тела. А это тело, оно какое? Глаза что-нибудь увидели, тело тут же захотело. Да? Все. И тогда кажется, что хотеть любой объект – это естественная наша природа. Зачем ей сопротивляться вообще? Да? Да, американская доктрина, она именно так и говорит, да, что вот это естественно. Почему этому сопротивляться? Да? И придумали целую замену. То есть это придумана система, которая заменяет нравственность. Что за система? В нравственном обществе, например, первое, что в голову пришло, да? В нравственном обществе супруги, когда они соединяются, в любом традиционном обществе это так. Я уверена, что еще лет 50 тому назад точно так же было и на Украине в 85% случаев. Что когда мужчина и женщина, они соединялись, в их менталитете вот это было, что это на всю жизнь. Да, почему? А, причем они понимали, что очень часто они могут там не притереться, характерами не сойтись, я не знаю, там ссориться, пятое, десятое. Но была одна идея, которая объединяла людей до конца жизни. Это ответственность за детей. Да? Теперь. Но потому что люди не умеют кооперировать между собой и под одной крышей делают друг друга несчастными, теперь это тоже, да, неправильно. Потому что человек, он хочет быть счастливым, и он теперь не понимает, почему он только ради того, чтобы вырастить ребенка, должен всю свою жизнь отдать коту под хвост. А тут в жене начинается любой бунт, любой шаг к безнравственности. То есть любой шаг к безнравственности, то бишь к свободе, начинается откуда? Оттуда, что в рамках нравственности не удается достичь счастья. А мы всегда хотим счастья. Вот когда мы принципы нравственности применяем неграмотно, мы получаем вот этот дуэт – нравственность и угрюмость. Да? И тогда человек начинает стремиться к свободе, думая, что вот может быть в свободе он найдет то, что ему хочется. То есть он хочет еще одного шанса на счастье. Да? И тогда делается так. Ага, все, зачем вам там друг друга убивать? Незачем. Что можно сделать? Да, пожалуйста, детские дома. Не договорились? Пошли ребенка отдали, мы их вместо вас воспитаем, да? И ты свободен, и ты свободен. Идите вообще, как кошки и собаки, делайте, что вам надо. Ведь это же об этом же, да, разговор. И поэтому можем понимать, что безнравственный человек, на самом деле, в конечном итоге, это безответственный человек. Я думаю, что на уровне, например, государственных интересов, даже если не говорить о духовных каких-то моментах, да, даже на уровне государственных интересов человеку, человечеству всегда выгоднее иметь нравственное общество. Но мы не знаем, как получить в рамках нравственности счастье. А арийцы знали. Вот это единственная тайна, которая отличает арийское общество от всего остального. Они знали, как получать счастье в рамках нравственности. Собственно, когда мы говорим сатва-гуна, это именно это искусство. И ничего другого. Да? Мы сейчас, даже сейчас, когда приходим в духовную жизнь, в бхакти-йоге, мы опять начинаем пытаться реализовать принципы нравственности, делая человека несчастным. И поэтому очень многие люди разочаровываются в духовной практике и хотят вернуться к свободе. Да? А на самом деле есть какие-то методы, посредством которых есть культура, знание есть, быть счастливым в рамках нравственности. То есть, а что означает нравственность? Вот давайте мы сейчас просто зафиксируемся, что каждый раз, когда я произношу слово «нравственность», я имею в виду культуру строить долгосрочные отношения. Долгосрочные. А долгосрочные отношения, это предполагает, да, что у меня есть культура не обижать все то, что рядом со мной. Правильно? Потому что только в этом случае я могу строить долгосрочные отношения. Теперь. Итак, Бхактивинода Такура, он говорит, что вот этих проявлений, характеристик души тоже 7. И теперь каждый из нас, зная эти характеристики, может в себе обнаружить, я скажу так, насколько его душа проснувшаяся. Да? Вот насколько этих качеств нет, Настолько мы погружены в ту систему взаимоотношений, о которой мы говорили вчера. Это означает, духовное начало полностью спит, активировано только ложное эго, которое нуждается в эгоцентрическом счастье и постоянно ищет способы превосходства над другими. Да? Вот это значит погруженность в эго. Все те семь качеств, которые мы вчера обсудили, да? Это зависть, это несправедливость, это лицемерие, да? Беспокойство ума, я не знаю, там вот эта жестокость, мстительность и безнравственность. Вот эти семь качеств, они говорят о том, что если мы их в себя обнаруживаем, это означает, что наша душа вообще спит. Да? Теперь. Ну, обычно люди, которые интересуются духовным знанием, не может быть так, да, чтобы их душа вообще спала. И сейчас, когда я прочитаю вам качество проснувшейся души, то есть качество самой души, каждый из вас обнаружит в себе множество этих признаков. Да? И я очень надеюсь, что, может быть, после этого у вас включится вот этот счетчик, уметь уважать религиозных людей с пониманием того, что это личности, у которых включены хоть что-то из этих семи качеств, включено, раз он здесь. Да? И это означает, что это люди, которые уже в течение своей эволюции вот в этих многих-многих жизней, да, дошли до какой-то утонченности, где уже реалии этого мира их не удовлетворяют. Да? Сейчас мы прочитаем, значит, посмотрите, когда уже речь идет. Если когда речь шла о материальном сознании, у нас первое качество было зависть, да? То есть этим Бхактивинода Такур хочет сказать, что именно зависть к друг другу делает нас живыми существами, достойными жизни в мире ненависти и потому в мире смерти. Ведь основа этого мира – это уничтожение. Я всегда говорю, когда человек рождается, вообще любое живое существо, когда рождается, никто, философы задают вопрос, восточные философы задают. Вот сейчас он начал жить или начал умирать? Да? Потому что на самом деле это очень даже неоднозначный вопрос. Когда человек рождается, он начинает жить или он начинает свой путь к смерти? Потому что реалии этого мира, вы сказали вчера, что если мы отпускаем, да, отпускаем, не боремся за жизнь, да, сам этот мир устроен так, что он начинает нас уничтожать очень интенсивно. Пока мы не обеспечим свою защиту, пока не найдем пищу, пока вот это ля-ля-фа-фа, пока вот это все не сделаем, мы не можем существовать, да? То есть если все просто отпустить на самотек, оно умирает. Точно так же в духовном мире. Если все отпускаешь на самотек, оно все идет к вечности. Да? И надо искусственно. Когда мы приходим в этот материальный мир, мы это делаем искусственно. И надо искусственно себя завести на раздражительное отношение к другому живому существу, да, чтобы попасть в мир ненависти. Чтобы попасть под законы временного мира. Да? И теперь посмотрите, когда Бхактивинода Такур обсуждает вот это материальное покрытие, он говорит, первое – это зависть. И отсюда мы обсудили. Это означает, что именно зависть – первое покрытие души. Да? Но когда он говорит, и второе – это уже несправедливость. Да? Если есть зависть, это означает все. Есть желание сделать несправедливость. Вот это наш материальный мир. Теперь, а когда он говорит о качествах души, он говорит, первое качество – это быть справедливым. Смотрите, не отсутствие зависти, а быть справедливым. То есть он хочет сказать, что вот это качество, уже если есть вот это, то пробуждено это качество, то есть даже если у нас есть стремление к справедливости, да, а вы можете заметить, что не у всех людей есть стремление к справедливости. Да? Как раз таки у вот этих завистников или у грубых, когда мы говорим завистники, это означает грубый материалист, да? Вот когда у грубых материалистов как раз всегда, они всегда рады, если реальности такие, что можно чего-то добиться за счет несправедливости. Потому что это означает, что мы имеем реалии, где мы можем с другими живыми существами входить в отношения вот так, кидая, интригуя, обманывая, насильно отбирая, не знаю что, добиться своего превосходства. Да? Поэтому это не так, что всех устраивает справедливость. Да? И если мы возьмем по-большому, в Кали-югу, это происходит именно в эту эпоху, в Кали-югу, потому что в Кали-югу рождаются живые существа, которые были завистниками, да? И которые уступили, которые за множество своих воплощений полностью уступили религиозность. То есть уступили, отдали, вышли с поля религии, а значит, с поля нравственности. Что? Да, да, вот это желание, быть без Бога, все, без руководящей, это нравственность, правда, все, сложите, положите себе, уйдите отсюда. Очень хорошо, когда вот это, когда закон джунглей, побеждает тот, кто силен, все, пошли давай, оттуда. Поэтому мы можем понимать, что вот это качество, то есть как только у живого существа поднимается вопрос справедливости, да, причем справедливость это означает, что справедливость не только по отношению ко мне. Это демоны поднимают так вопрос справедливости. Когда, то есть, они сначала радуются, что есть возможность соперничать, да? Но если вдруг в этом соперничестве проигрывают, поднимают вопрос справедливости. Да? Помните, вот это, если те из вас, кто слушали Бхагаватам или читали его, там была история, да? Этого, когда нектар получали. Пахтане океана. Да, и там что было? Когда сильные демоны отобрали, там Шукадева Госвами текст произносит, говорит, и там какие-то демоны подняли вопрос справедливости. Да, почему? Потому что это, они боялись, когда сильные демоны сказали, вот мы сейчас отберем этот нектар, и мы полубогам его не отдадим, слабые понимали, что им тоже могут не дать. Хотя они демоны, да? Вот тогда поднимали вопрос справедливости. Но не сейчас не об этой справедливости речь, да? Ну, как я сказать, я даже не знаю. Это такое вот, это всем вам знакомо, я почти уверена, да? Это вот это ноющее чувство, что что-то в этом мире, ну, до жуткости несправедливо. И не только по отношению к нам, а вообще. Так? Вот сам мир, в общем, вот так, в купе. Какой-то он, и вот это чувство, да, возникает, вот это чувство, которое возникает, когда так уже честно смотришь на этот мир, вот это и есть чувство справедливости, да? И те живые существа, у которых вот эта концепция вообще появляется, которые вообще начинают об этом думать, это симптом того, что они уже утонченные настолько, что пробуждена душа, да? И душе в реалиях эгоцентризма неуютно. И такие живые существа следующим шагом очень красивое качество. Это доброта. Смотрите, вот как только у человека появляется вот эта склонность рассуждать о справедливости, что все должно быть справедливо, да? Вторым шагом появляется чувство, вот это, когда мы остро чувствуем чужую боль. Вот состояние пробужденной души, оно выражается вот в таких эмоциях уже. То есть становится важной идеей справедливости. То есть мы начинаем быть сосредоточены на том, что каждый должен получать то, что он заслужил. Да? Тогда у нас появляется вот это, если, скажем, кто-то мы видели, да, что кто-то как-то вот тратил усилия, честные усилия, и чего-то добился, да? У нас в Армении есть одно словосочетание, которое на русский никак не переведешь. У нас вообще очень много таких ароматных слов, которых на русский не переводится вообще. Надо 20 слов сказать, чтобы вот это одно настроение передать, которое мы в одном слове передаем, да? Мы говорим, ну как, вот теперь, как сказать, что он достоин этого, но это очень грубо. Когда мы говорим, он заслужил это, вот это, достоин, заслужил, вот, да, надо было, чтобы он этого достиг, вот это все вместе, да, а какое-то чувство, да, у нас вызывает, что вот перед нами стоящий, он имеет то, что он заслужил. Вот это и есть чувство справедливости. Смотрите, мы когда обсуждали зависть, мы это обсуждали, что Бхактивинода Такур дал определение. Зависть – это когда я вижу в человеке качество и делаю вид, что его нету. Справедливость – это когда я вижу и не делаю вид. Да? Смотрите, это к чему приводит? Вот если это качество пробуждено, это приводит к тому, что, допустим, мой руководитель вообще не имеет никакой квалификации. Он подходит ко мне и говорит: знаешь, я хочу, чтобы ты руководил этим отделом, потому что мне кажется, что ты самый квалифицированный. Если я завистник, я сразу думаю: ой, как хорошо, что он не заметил, что Вася круче меня. Да? Смотрите, все. Отдел пострадал, потому что у отдела такая бездарность руководитель, как я. А если пробуждено чувство справедливости, может, начальник приходит и говорит: я хочу, чтобы ты руководил этим отделом. А вы спокойно говорите: простите, вы, наверное, не заметили, но Вася квалифицированнее меня, и я это могу доказать. Да? И смотрите, если уже есть вот это пробужденное состояние справедливости, а это когда может быть? Потому что когда, почему я радуюсь? Потому что я сразу думаю, да, вот у меня сразу мозги начинают работать, а вот там, это же много денег, больше денег во всяком случае, да, там ребенку смогу что-то больше делать, жене кольцо могу купить, там, не знаю, вот эту машину себе или еще что-то. Сразу радуют те материальные, эти, которые придут, да? Но от этого я выигрываю, а общество страдает. Да? И человечеству не получается в рамках материального существования просто, потому что мы, ну это Кали-Юга, мы низкие. Понимаете? Мы живые существа. Просто вот я иногда своим ученикам говорю: они: «Вай, Матаджи Арчи, это так сложно, там мы в духовной жизни не знаем, как прогрессировать, вот там слушаем уже, не знаю что». Я говорю: вы так со стороны смотрите, слушаете вообще себя, что вы мне говорите? Вы же мне говорите, что вы на протяжении целого года из себя не можете выжить ни одной доброй эмоции. Вы мне что сейчас пишете? Вы же мне это пишете. Когда вы мне говорите, как трудно прогрессировать. Вы мне что? Вы мне пишете, как трудно быть хорошим и как легко быть плохим. Нет. Легко это не так, как близко быть плохим. И как чуждо быть хорошим. Да, потому что я не хороший, потому что я не хочу. Если я хочу быть хорошим, я бываю хорошим. Да? И значит, две потенции. На что я опираюсь? На это или на это? Если я опираюсь на это, оно взращивается, это засыпает. Если я опираюсь на это, оно взращивается, это засыпает. Что разбужу? Тем и буду. Да? И посмотрите, конечно, очень трудно, если я одиночка решил взращивать свое духовное начало, а все вокруг меня взращивает эго. Да? Тогда я просто, это, легкая наживка. Меня сразу надо на крючок и в воду ловить рыбу. Это понятно. И теперь посмотрите. И вот еще Бхактивинода Тхакур говорит, вот эта склонность к справедливости, когда пробуждена, это симптом пробужденной души. Хотите, назовите совесть. Хотя совесть на самом деле это работа разума. Это не пробужденная душа. Потому что эта система ценностей нам изнутри противоречит. Теперь. И вот это, поняли, да, этот момент? Отсюда, вот это, если это проснулось уже, это основа того, чтобы проснулось другое качество. Вы должны понимать, что это мы не взращиваем. Вот, например, те недостатки, которые мы обсуждали вчера, мы искусственно взращиваем, опираясь на характеристики тела. Да? Но то, что живет внутри нас, то, что оно живое, то, что называется живым существом, это ее естественная природа. Что значит естественная природа? Это значит, что быть такими нам приятно. Вот мы вроде выбрали материальный мир, да, и развили вот эти паршивые характеристики. Но вы должны заметить, что когда мы живем внутри себя на основании плохих эмоций, да, вот у нас возникает какое чувство? Вот это лицемерие, двойной стандарт, о котором мы вчера говорили. Что за двойной стандарт? Нам же стыдно, да? Нам хочется, чтобы это никто не видел. чтобы, не дай бог, никто не узнал, что я кому-то завидовал, что я на этой основе что-то сделал, да? Это такие хитросплетения. Вот у меня недавно, значит, был какой-то конфликт, где, ну, просто человек позавидовал, да? И вот так интересно было наблюдать, да, как он весь свой ресурс вкладывает в то, чтобы причинить мне вред, но при этом, я когда это смотрела, я в экстазе была вообще, да? От чего? Я когда видела, как, сколько тратит он сил на то, чтобы мне было не видно, что это все делает он. Тут немножко на того нажал, тут немножко тому какую-нибудь гадость сказал, тут не знаю что, но это близкие люди, да, которые потом навостряются, у тебя такое чувство сначала, что вот этот меня не полюбил, вот этому мне что-то вот ему не захотелось со мной сотрудничать. А потом, когда начали выясняться обстоятельства, получилось, что и этому, и тому, и тому, и тому всем сказал один и тот же человек. И когда я так спокойно протянула руку и поймала его, и посмотрела в глаза и сказала, вот это все делаете вы. Единственное, что он мне не простил, это то, что я об этом узнала. Да? Вот если бы я пришла и сказала бы, вот то-то сделал то-то, защитите меня, пожалуйста. Он бы сказал, давай его сюда к столу. Отругал бы, не знаю что, потому что, чтобы ты не говорил, что это я тебе сказала. Да? И все, и ситуация как-то пошла бы по-другому. Но когда я поймала за руку и сказала, это сделали вы, вот это было то, что человек просто не смог переварить, да? И поэтому мы должны понимать, что когда мы плохие, на самом деле нам самим, собой плохо жить. Да? А когда начинают проявляться именно вот эти естественные качества души, нам с собой жить хорошо. Да? И поэтому говорится, что когда вы видите по-настоящему духовных людей, которым удалось в своей духовной практике пробудить свою духовную природу, первая их характеристика – это удовлетворенность. Удовлетворенность от чего? Вот мы просто читаем слова. Он внутрь себя. Что это за внутрь себя? Он в гармонии с собой. Да? И у него внутри нет ничего, в нем не живет ничего такое, что ему надо прятать. Понимаете? И это источник его счастья. Это настоящая свобода. Не иметь внутри себя никакой гадости, которую надо от других прятать. Здесь секрет счастья. И это состояние, оно для нас приятнее, оно нам естественнее, оно нам приятнее. Посмотрите, почему, как можно понять, что материальная психология не наша? Потому что в материальной психологии мы можем развить жадность по отношению к этому миру, да? Но не достигаем удовлетворенности. Если мы не достигаем удовлетворенности, это означает, что специфика этой природы, она не наша. А когда у нас пробуждаются вот те качества, которые мы сейчас с вами будем обсуждать, мы, у кого это прослушалось, он знает, что я говорю, мы удовлетворяемся. И это, то есть у нас праздник, потому что мы обнаружили, что оказалось, мы не такие плохие, как казалось. Да? Потому что просыпается вот эта естественная характеристика души. И посмотрите, первое качество – это правдивость, вторая – это доброта, и уже если есть это два пара, третье качество какое должно быть? Правдивость. Правдивость, потому что если у меня есть это чувство справедливости, мне некого и незачем врать. Некого обманывать, да? Когда мы видели, когда я завидую, я впадаю совершенно в другие эти, да? Это все надо теперь вот так хитро сделать. Я всегда говорю, мозги болят следить за этими, за планами завистливого человека. Вот просто за хитросплетениями его ума следить, чтобы поймать, чтобы это, не дать ему это реализовать, мозги начинают болеть, слушай. Ну. Думаешь, Господи, вот во всем этом, как он себя еще как-то чувствует? Да? И мы должны понимать, что это неестественное состояние. Оно желанное, но неестественное. И поэтому, когда мы находимся под воздействием вожделения, Кришна что говорит? Говорит, это огонь. Это огонь, который постоянно внутри горит. А это значит, это состояние, да, какое-то? И каждому из нас хорошо знакомое. Когда все внутри горит от неудовлетворенности. Теперь, и вот следующее качество, оно очень красивое, это правдивость. Что означает правдивость? Правдивость это означает, что мы имеем... Вот, знаете, посмотрите, вот, например, говорится, что в Кали-югу... Нет, простите, что в остальные юги все видели состояние ума друг друга. Да? А в Кали-югу этот дар теряется. И большинство людей не видит. Редко кто имеет этот дар. Мы говорим, о, ясновидцы, толпами ходим к ним, чтобы сказать это. Помоги понять, что у него в мозгах. Да? Почему? Да потому что если в Кали-югу видеть умонастроение каждого, да, у нас вся планета превратилась бы в тюрьму, потому что мы все стали бы убийцей. Разбираться, вот это видеть, кто что вообще планирует. А так хорошо, сидишь дураком, не понимаешь, кто с тобой что делает, да? Это, хотя бы преступником не становишься. А в другие юги, как раз, да, когда сатва есть, вот сатва это уже начало пробужденной души, когда она проявляет вот эти свои нейтральные духовные качества, не имеющие отношения к расе, да, а просто вот это справедливость, доброта, да, и потому правдивость. А если бы мы все правдивы, почему не видеть? Почему не видеть? Потому что нечего прятать, да, у меня уже нет этого желания, чтобы кто-то не видел мой ум. В Кали-югу у меня есть, и потому Кришна это обеспечивает. Я хочу, чтобы никто не видел, как я их ненавижу. Потому что в Кали-югу мы же, у нас абсолютно другой стандарт, да? Мы на самом деле внутри себя относимся по-другому, а показываем по-другому. И для того, чтобы состоялась Кали-юга, этот механизм необходим. Потому что внешне все равно надо, чтобы привлечь, надо выглядеть респектабельно, да? Надо выглядеть добрым. Дейл Карнеги выучил половину человечества. Будь змеей и улыбайся, и все будет в порядке. Почему? Потому что ты обретешь искусство охмурять других. Вся тебе психология материалистов, да? Это искусство с улыбающимся лицом добиваться своего желания. То есть вот это просто злостно. Это эксплуатировать, не хочу это называть по-другому, по-русски. Да? И поэтому мы должны понимать. Вот, а здесь правдивость. И когда правдивость, мне это, и нечего скрывать. Вот, пожалуйста, смотри, справа, слева, кого хочешь. Хочешь экстрасенсом будь, хочешь, не знаю, кем хочешь будь, со всех сторон смотри. Я всегда говорю, что-нибудь найдешь, познакомь. Да? Если правдивость есть. И следующее, и посмотрите уже, если общество состоит из правдивых людей, да, вот мы получаем это слово. Я очень хочу, чтобы вы прониклись этим словом. Мы получаем общество предсказуемости. Предсказуемости. Посмотрите, например, в наше время мы постоянно должны быть напряжены. И мы постоянно, любой человек, который вдруг пытается с нами стать близким, вот это я вам расскажу, еще когда Советский Союз был, да, лет 3-25 тому назад, мои соседи уехали в Германию. Уехали в Германию и там остались. Чуть позже мы получили письмо. Она писала: «Поздравьте меня, на старости лет я попала в участок». Я думаю, ну, респектабельная, уважаемая женщина, профессор, все, преподаватель. Какой участок? Зачем участок? Что она сделала? У нас в Армении есть такая традиция. Когда мы въезжаем в новую квартиру, мы покупаем фрукты, готовим сладости. И обязательно посещаем всех соседей рядом, на этаж выше и этаж ниже. И мы знакомимся. То есть мы представляем себя, кто мы, откуда мы, там, зачем переехали вообще, сколько членов у нас в семье, каждому чего, как, кто кем работает, кто, все, чтобы люди о нас знали. И люди, в свою очередь, рассказывают нам о себе, кто они, что они, зачем они. Мы познакомились, все, Вот это, и она, эта бедная женщина, взяла вот это, значит, это, эти фрукты и сладости, пошла к соседке, а там, ну, не квартира, а у них дома. Одноэтажные такие, значит, это, она мне фотографию прислала, так вот, в ряд дома. И она пошла к соседке домой. Так, вместо того, чтобы открыть дверь, позвонила в милицию, сказала, тут какая-то сумасшедшая стоит у моего порога с конфетами, я ее не знаю, идите заберите. Да, то есть в дверь позвонил человек, которого я не знаю. Видите, сколько недоверия, да? Тут же это я чувствую себя это в опасности. Незнакомый человек в дверь позвонил. А сейчас у нас ситуация, у нас тоже уже в Армении изменилась. Вот я приезжала буквально за неделю до этого, позвонил в дверь мужчина, ну, сейчас мой муж, он в Москве, и мы с дочкой одни, да, поэтому как-то вот это. И телевизор постоянно говорит, увеличилось количество краж, будьте осторожны, не открывайте незнакомым, не знаю что, 5-10, я смотрю, какой-то мужчина. А я по характеру, да, так сразу открыла, здрасте, здрасте, вы кто? Это, ну, говорит, я таких-то ищу, говорит, я не знаю, не могу найти вообще. А по телевизору все время это говорят, они говорят, что не знаю что, входят в дом, там потом за ними заходят, не знаю что. И этот говорит, простите, пожалуйста, говорит, а можно я позвоню, да, потому что я затерялся. Я говорю, да, конечно, заходите. Он зашел, позвонил, так, уже уходит, и он так повернулся, говорит, а вы молодчина. Да, говорит, спасибо вам. Я говорю, а почему? А вот я, говорит, тут сейчас проходил, говорит, 5 квартир позвонил, мне никто не открыл. Человек зашел, говорит, просто выяснил, куда ему идти, пошел. Да? Был еще один такой случай, мы недавно делали небольшой ремонт. Пришел, работает этот. Воду чинит. Как они называются? Сантехник. А, вот он пришел. А мне же его надо накормить, да, человек все-таки целый день тут работает. Я его попросила, говорю, вы продолжайте свою работу, да, я схожу на рынок, вот сейчас будет быстро, 25 минут, я буду дома. Я пошла на рынок, пришла, все приготовила, он посидел, поел, всю работу сделал. Теперь я говорю, ну вот это, ну сколько я вам должна? И он так, значит, смотрит мне в глаза, говорит, а ничего. Я говорю, как ничего? Он говорит, вы знаете, я 30 лет работаю, со мной такое впервые в жизни, чтобы хозяйка меня оставила в незнакомом доме одного и ушла бы на рынок, оставив мне свою квартиру, говорит, да мне ничего от вас не надо, просто за это доверие, спасибо. Я себя человеком почувствовал и ушел. Понимаете? То есть чем дальше идет, а раньше так поступали все. Вот мы там ругаем Советский Союз, в каком-то смысле, конечно, у него было очень много недостатков, да? Но в сфере человеческих отношений там этот результат был достигнут. Что люди могли вообще просто не закрывать. У нас, например, в доме дверь никогда не закрывалась. Любой мой сосед знал, да, любой мой сосед знал, где у меня лежит ключ, когда меня нет дома. Любой мой сосед, когда я дома, знал, что дома открыт. И на кухне, где у меня вообще что находится. Меня даже не спрашивали. Заходили, все, что надо, брали, уходили. Не только меня, мою маму тоже. Да, то есть были это как-то совершенно другие отношения были. Сейчас, а видите, как вы на меня смотрите, так это чего? Да, потому что это поколение, оно уже не представляет, что можно иметь такие отношения. Да? Но сейчас это все, конечно, еще, вот то, что я рассказываю, это непробужденная душа. Но это уже симптомы. Симптомы доброты, симптомы других взаимоотношений, да? Теперь, значит, симптом пробужденной души – это справедливость, после нее идет доброта. Если есть вот эти два качества, это выражается в правдивости, потому что человеку нечего прятать, да? А когда людям нечего прятать, то есть каждый знает, конкретно человеку нужно там, что? Нужно иметь пищу, нужно иметь защиту, нужно иметь возможность отдыхать, и семью. Все. Вот это палитра. Никто никого не собирается в этом поле бросать, кидать, не знаю, что делать. Каждый обеспечивает это в соразмерности со своей подготовкой. Да, на самом деле сейчас кажется, что сейчас вы, когда меня слушаете, вы думаете, это невозможно реализовать. Но в обществе духовных людей, если мы этот результат не имеем, дорогие мои, нам нужно разойтись и не делать вид, что мы духовные люди. Потому что если у нас духовная практика пробуждает душу, если душа пробуждена, она действует в рамках этих характеристик. Следующая характеристика после правдивости – это чистота характера. Так, уже понятно. Там было беспокойство ума, то есть это хитросплетенность, да, когда ты не можешь вообще проследить. Ты не можешь понять вообще, где этот человек тебя обманывает, где он что-то по-настоящему честно сделал. Да? А если у человека есть правдивость, правдивость это означает, ты всегда знаешь, что хочу я. Я это никогда не скрываю. Почему? Потому что я никакой гадости не хочу. Понимаете? А если у меня там намерение, скажем, жить, например, со своей добропорядочной женой и там иметь 300 любовниц, разве не понятно, что я с утра до вечера буду обманывать, да? И тех, и этих, и пятых, и десятых, вот такое хитросплетение. И жена всеми фибрами чувствует, что что-то не то, а доказать не может. Да, почему? Потому что я неправдивый. А в ведическом обществе, у ариев, например, было не так. Понравилась мне женщина, да. Женщины с детских лет воспитывались в этом менталитете. Я был правдивый. Я просто брал эту женщину, приводил к себе домой. Вторая жена называлась. И это была правдивость. Не было лжи. Да? Это нам сейчас кажется вайву. А что вайву? Сейчас тоже треть человечества живет в рамках многоженства, и от этого никто не умирает. Весь мусульманский мир живет в этом. Да? И вот я всегда говорю, христианские женщины особенно злые. Простите, пожалуйста. Да? Мы особенно злые. Потому что мы не одну другую женщину как сестричку принять не можем. Я, например, общалась с мусульманами, они, вот когда мужчина и четыре жены, я общалась с ними. Вы посмотрите, как они дружат. Я когда в арийской литературе читала, они ходили как сестрички. Ну как так может быть, да? Потому что сама я выросла из христианской стране, и это одна жена, один муж вообще, да? А мы на самом деле получили море безнравственных людей. Я знаю, что женщинам этот разговор не нравится, но я все равно его буду говорить, да? Мы получили в конечном итоге море безнравственных людей, потому что мы отказались от многоженства. Когда на улице оказались тысячи, миллионы одиноких женщин. Да? И мы совершенно спокойно можем это переносить. Что вот у меня есть семья, да, у меня есть дети, да, у меня есть муж, да. Плевать, что у нее нету. Вот тогда она начинает другой разговор. Говорит, ах так, ты не хочешь, чтобы я была второй, я буду следующей. Да? И мы получили вот эту систему разводов. Когда что мы получили? То есть, знаете как, если женщины, они включат разум, простите, мы сейчас немножко отвлеклись, да, но если женщины христианского мира немножко включат свой разум, они поймут, что от того, чтобы у мужчины было много женщин, избавиться все равно не удалось. Да? Не удалось. Все равно проиграли женщин. Потому что так они до конца жизни оставались под крылышко мужчины, причем женщина, почему именно христианская женщина это потеряла дар понимать, это я не понимаю, но мы потеряли дар понимать, что мужчина умеет любить нескольких женщин. Это не так. У мужчин нет такого центра, что он должен любить только одну женщину. Он может одновременно пять именно любить. И с такой же любовью заботиться, иметь детей, и вообще не ставить никакой разницы. Это у него в природе есть. Это потенция. Это женщина не умеет. Почему? Потому что она предназначена от природы для одного мужчины. Поэтому она не умеет это делить. А мужчина умеет. Это от природы ему дано. Да и когда мы от этого отказались, мы же и проиграли. Потому что оказалось море одиноких женщин, которые вошли с замужними в соперничество. Все. И ни одна, и каждая замужняя женщина сейчас у себя, я извиняюсь, под собой вообще имеет пять незамужних бомб, которые в любой момент может увести мужа. Да, и такую ситуацию имеем. 65. Уже сколько, какой процент разводов вообще?
99.
Вот правильно. Да? Ну, это так, отклонение, я извиняюсь. Итак, значит, вот эта правдивость, она рождает чистоту характера. Чистота характера, она рождает предсказуемость поведения. Предсказуемость. Предсказуемость поведения и отсутствие поползновений на чужую территорию. То есть вы понимаете, что если пробудить вот просто одно качество души, оно как? Вот так, как начинает, как ручеек начинает. Одно из другого начинает вытекать. Этот вал уже остановить невозможно. Самое главное – пробудить первое качество – склонность к справедливости. И вот мы все, кто пытается заниматься духовной практикой, подходим к этой грани. Знаете как? Вот это лист, да, вот это грань. Вот это мир зависти. Вот здесь начинается мир справедливости. И мы вот сюда лезем, лезем, лезем. Вот тут, вот здесь, все останавливаемся. Все останавливаемся вот здесь. И ни у кого не хватает смелости сделать этот шаг. Сделать этот шаг и посмотреть, что получится. Вот этот шаг самое трудное сделать. Из мира зависти в мир справедливости. Да? Теперь, а вот когда хоть одно качество пробуждается, оно все, это лавина. Вот точно так же, как погруженность в материальный мир, лавина, когда есть контакт. Да? Да. Вот, она напомнит мое любимое слово. Автоматически все начинает это расцветать, да? И мы получаем человека, смотрите, получили особь. Чистый характер. Нет, это, да, чистота характера. Чистота характера предполагает отсутствие намерений причинять другим зло. Эксплуатировать других живых существ. Да, посмотрите, как мы далеки вообще от этих настроений, да? Потому что мы приходим в духовную жизнь и думаем, что теперь в духовной жизни по новой мы получим возможность теперь эксплуатировать духовную жизнь, чтобы добиться тех же целей. А не получается. Официально заявляю, и не получится. Море несчастных духовных людей рождается здесь, потому что духовная энергия, она не обслуживает эго. Она не предназначена для того, чтобы взращивать наш эгоизм и делать нас счастливыми в эгоизме. Духовная жизнь – это искусство. Это искусство взаимоотношений между людьми. Это работа над собой. И мы ее или делаем, или нет. Всех огорчила. Завтра, наверное, вечером здесь, наверное, никого не будет.
Я буду.
И посмотрите, когда появляется эта чистота характера, Бхактивинод Такур говорит, чистота характера проявляется в дружелюбном поведении. Посмотрите, совершенно другое качество взаимодействия. Что означает дружелюбное поведение? Вот как раз мы вчера на лекции об этом с утра говорили, да, Бхактивинод Тхакур говорит, дружелюбное поведение это означает. У меня есть миллион. Я потратил там 200 тысяч, и это, реализовал все свои желания. 800 тысяч остались пустые. Я думаю, ну кому еще можно что-то хорошее сделать? Это называется дружелюбное поведение. И Бхактивинод такой говорит, ну если уже вообще нечего, вот эта шкура одна у тебя есть, больше ничего, то просто улыбку подари. Тоже дружелюбное поведение. Да? Я не знаю, знаете ли вы, есть такой мусульманский, на самом деле, ученый, академик Нарбеков. Слышали? А? Да. Мирза Каримов. Мирза Каримов Нарбеков. Мирза Карим Нарбеков. Но если вы знаете, его технология, она заключается именно в этом, да? То есть он что говорит? Он говорит, просто выйдите и это, и попробуйте вот так, просто посмотрите и заметьте, что в наше время нет улыбающихся лиц. Да? И он лечит многие заболевания двумя принципами. Держи спину прямо и улыбайся. И когда он рассказывает, как он сам эту практику реализовывал, он говорит, когда я в первый раз вышел в автобус, сидел и улыбался, я себя чувствовал идиотом. Потому что остальные все были вот такие. С утра пораньше. Да? Понимаете? И вот это дружелюбное поведение. И вот в этом смысле, например, у меня мама, меня там не было, но у меня мама, она всегда рассказывает, как ее удивило, когда она была в Канаде. Она говорит, знаешь, там так интересно, говорит, знают, не знают, вообще не важно. Все вот такие доброжелательные, улыбчивые ходят, и все так здороваются с тобой. Я, говорит, я сначала не понимала вообще. Мне казалось, они, может быть, знакомы, потом думаю, я вчера еще приехала. Какое знакомство, слушай, что они все знакомы. Я встречалась с другой реальностью. Вот когда я закончила 10 класс, меня папа увез ко мне на родину, в Афины. Я гречанка вообще, я не армянка. То есть, ну так, смесь. Мама армянка, папа грек. И он меня повез туда, чтобы просто показать родину. И знаете, я сидела на скамейке на берегу моря. Ну, просто мне было хорошо. Я обожаю море, это кровь говорит, да? Очень люблю. И вот я сидела, смотрела на море, и со стороны могло показаться, что я грустная. Так это, мне весь этот вечер просто испоганили вообще. Чем? Каждые 3 минуты кто-нибудь подходил, крал руку мне на плечо и говорил, простите, пожалуйста, вам плохо? Понимаете? То есть, дорогие мои, мы должны понимать, да, что духовная жизнь, или вот если у нас нет этих результатов, грош цена. Грош цена вообще всему тому, чем мы будем заниматься 30-40 лет. Да? То есть тут петь, приходить перед божеством, стоять петь, там уходить и с живыми существами взаимодействовать точно так, как взаимодействовали 70 жизней последних. Абсолютно грош цена. Да? И общество духовных людей должно получить другой результат. Другой результат взаимодействия. Я всегда говорю, мы всегда должны помнить, да, что каждый из нас, приходя в духовную жизнь, на этот стол духовной жизни кладет свою последнюю надежду на справедливость. И от поведения каждого из нас зависит, эта надежда оправдается или окончательно сдохнет. Да? Поэтому в духовной жизни мы несем ответственность не только за себя, но еще и за других людей, которые приходят, да, и которые имеют право опираться на нас. Ну ладно, пойдем дальше. И так, значит, это проявляется в дружелюбии. Если есть дружелюбное поведение, следующее качество, которое это именно симптом пробужденной души, это искренность. Ну понятно, да, что если человек правдив, это автоматически означает, что он бывает искренним. Вот это симптомы. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не симптомы сатва-гуны. Вы заметили это? Что это не симптомы эго. Бхактивинода Такур говорит, это симптомы пробужденной души. Потому что только душа может. И когда мы говорим сатва-гуна, это значит, уже это эго растаяло, да? И вот проявились первые качества души. Сатва-гуна, она основана на качествах души. Понимаете? Потому и счастье. Теперь, искренность и последнее это, смотрите, там была безнравственность. Здесь, я не могу это словосочетание перевести, да? Ну как любовная теплота. Да, вот это. Да, душевная теплота. Вот это. Вот, любовь исходит от такого живого существа. Да? И любой, кто смотрит в глаза такому живому существу, понимает, что он имеет дело с живым существом, которое уже что умеет? Умеет любить. Да? Значит, теперь мы получили качество обусловленности, основанные на зависти и отсутствии справедливости. И качество пробужденной души, основанные на чувстве справедливости, да, и доброты. и качество пробужденной души, смотрите, вот от души, смотрите, от ложного эго может исходить только ненависть, зависть, вожделение, жадность. И сразу становится грустно и угрюмо, да? Это ложное эго. Все хорошие качества рождаются от души. И теперь посмотрите. Ну ладно, об этом вечером. Да? И теперь у нас осталась задача, да? Значит, есть обусловленность, которая покрывает нас вот этими семью качествами, и есть задача пробудить вот эти семь качеств. За счет чего? Вот на этот вопрос мы с вами ответим вечером. Потому что это будет очень долго, да?
Не, ну некоторые приедут просто 18, сейчас не смотри, приедут
да.
18.
Да.
Многие не
смогут приехать. Да. А кто вечером не может приехать?
Будет запись, да?
Давайте потом на сайте Хари Кришна записываем.
Хорошо.
На записи Хари Кришна еще написано.
Не, давайте все-таки вечером посмотрим, да, потому что это очень большая тема, да, ну, так что я полноценно могла бы сказать. Сейчас вы, если я сейчас начну, вы еще будете слушать, а к половине устанете.
А что, сейчас,
ну, да?
Давайте еще поговорим.
Ну, 2.5 часа. Ох ты моя маленькая. Полтора часа прошло? Нет, тогда это нечестно. Хорошо, садитесь, все. Ну тогда давайте сделаем так, да? 5 минут ребята попоют. Можно? Попойте. Походим к кому-то в воду, еще что-то. И через 5 минут начнем. Отдыхайте. Да нет, нормально. Я думала, что они могут устать, поэтому... А то я что, я привыкшу.
А физический клуб, я 3 часа, а они закаленные.
А, привыкшу, да? Я очень рада, что тема вас задела.
Даже вчера мы шли вот с приятельницей и переживали, что мы не успели сказать, что может быть объединить, можно было с утра пораньше начать, потому что у нас по субботам вот наш новобранный кураторский проводится 7:30, то есть мы привыкли, они бы раньше, чтобы вам удалось. Но это уже было позже и уже вот так. То есть не хочется.
У меня вопрос такой. Свобода, я понимаю, это выбор, это ответственность. А независимость, это что тогда? Независимость, это личное мнение, да?
Независимость, да, это нежелание принимать инструкции извне.
То есть это для личности это не есть хорошее качество? Нет, да? Это не умение сотрудничать, да?
Нежелание. такие крепкие. Ну, у нас получается практический разговор, правда?
Да.
На самом деле мы должны такие вещи обсуждать каждый день, пока добьемся реализации. Итак, мои хорошие, идея Бхактивинода Такура заключается вот в чем. У нас есть обусловленное состояние, которое основано на зависти. И пока мы основаны на этом сознании, мы взращиваем все плохие качества. Да? Гонимые вожделением, жадностью, гневом. Мы постоянно стараемся друг друга обманывать, постоянно готовы причинять друг другу боль. Да? Теперь, духовная практика, она пробуждает душу. Причем, ладно, о том, как этим заниматься, мы поговорим вечером. Сейчас вот эти главные моменты обсудим. Да? Итак, значит, в чем его идея? Духовная практика, она пробуждает первоначальные качества души, и теперь мы оказываемся в очень интересном положении. У нас пока нет, вот в этом состоянии, у нас пока нет самоосознания. То есть душа начала проявлять какие-то свои качества, но мы еще не фиксируем ее источник. У нас нет пока еще контакта с духовной энергией. И материальные реальности – это то единственное, что у нас есть квалификация воспринимать. Да? Вот это называется ситуация сатвагуны. Когда знание, реализация уже, простите, не реализация, знание и чистота пробудили духовные качества, да? Но самого контакта с духовной энергией еще нету. То есть этим качествам нужно, любому качеству нужно поле для приложения, да? Или нет? Любому качеству нужно поле для приложения. И теперь он говорит, вот у тебя духовное начало уже проснулось, а контакта с духовной реалией, где это начало можно реализовать, пока нету. И значит, первый шаг. Вот это называется, я хочу, чтобы мы сегодня по существу поняли, что значит поле религии. Вот той первоначальной, о которой мы говорили вчера, когда религия вмешивается в материальные дела. Да? Вот это происходит на основе этого, на основе пробужденных качеств души, у которой еще нет контакта с духовной энергией. Да? У нее есть контакт с материальной энергией, и теперь что она делает? Теперь для того, чтобы вот эти пробужденные качества полностью раскрылись, да, надо дать ей поле в материальном мире. Поле деятельности. То есть первое приложение духовных качеств происходит в материальном мире. Да? Вот это называется сатва-гуна. Я хочу, чтобы мы сегодня в этой самой гуне разобрались по существу, чтобы она наконец состоялась. Да? Теперь посмотрите. И что он говорит? Он говорит, вот теперь, вот эти пробужденные добрые качества надо применить по отношению к временному телу. Да? То есть вечные качества, которые предназначены для взаимодействия вечных тел, применяются к временному телу. Здесь происходит это, да? Апробация, практика. Вот снова по новой живое существо начинает опираться на свои хорошие качества. И Бхактивинода Такур говорит, вот эти первоначальные качества души он назвал пуньей, да, вы уже запомнили? Неблагочестивые качества он назвал папой, то есть неблагочестивые качества. И теперь он говорит, между ними лежит временная пунья, то есть временное благочестие. Что означает временное благочестие? Временное благочестие это означает, теперь, вот эти вечные качества души применяются с точки зрения моей обусловленности. С учетом, понимаете, что говорю? с учетом моей обусловленности. И получаем 10 видов этого деятельности, которую мы сейчас обсудим. 10, потому и сказала, может быть, вечером. Первое. Это благотворительность. Посмотрите, сейчас Бхактивинода Такур говорит, что если уже эта, вот эта духовная природа пробуждена, она должна быть конкретно чем-то занята, чтобы это, вот эти качества, они получили бы опору в деятельности. Да? И вот это сейчас 10 видов этого. Благотворительность. Первое. Второе – это служение старшим. Третье – это щедрость. Сейчас мы все будем по очереди смотреть. Просто я медленно говорю, чтобы те, кто записывает, записали. Третье – это щедрость. Четвертое – это гостеприимство. Пятое – это чистота поведения. Успеваете? Шестое – поведение. Шестое – это проведение празднеств. Седьмое – это клятвы, духовные клятвы. Восьмое – забота о животных. Да? Бхактивинода Такур, он очень интересный. Восьмое – это забота о животных. Девятое – это увеличение населения. И десятое – честность. Вот это тот букет действий, в которых должна быть это, вовлечена джива, у которой проявлены те семь качеств, которые мы сегодня обсудили. Смотрите, то есть его идея в чем? Что вот, вот это теперь духовное начало начинает относиться ко всем материальным телам с точки зрения вот это «дорожить чужой жизнью». Мы сейчас будем как-то по пунктам смотреть, под чем, что Бхактивинода Такур будет понимать. А это я вам сейчас, между прочим, представляю. Понимание Бхактивинода Такура в Шри Чайтанья Чаритамриты. Вот это все он извлек оттуда. Да? Те, кто читали ее, сейчас думают, как это можно было оттуда вот такое извлечь. Кажется, что Чайтанья только пел, танцевал и только говорил о Ратаране. Да? А Бхактивинода Такур умудрился извлечь. Теперь. И значит, Бхактивинода Такур говорит, вот эти 10 действий должны быть украшением вайти преданного, то есть того, кто вот занят регулированной духовной жизнью. Да? Есть из этих 10 что-нибудь, что вы делаете?
Иногда.
Да? Посмотрите, какой образ хочет, о каком образе человека говорит Бхактивинод, когда он говорит о вайти преданном. Вайти преданный – это не просто тот, кто механически рано утром встает, делает службу, приходит, становится перед алтарем, потом бегает на аринаму, потом бегает туда, потом бегает сюда, в конце ничего не успевает и десятилетиями остается тем же человеком. Вайти преданный – это тот, кто в конечном итоге развивает вот эти 10 качеств. Потому что к вайти бхакти, Бхактивинода Такур говорит так. Он говорит, вайти преданный – это тот, кто умом сосредоточен на Кришне, а телом вовлечен в Арнашама Дхаму. И вот эти 10 пунктов, которые мы сейчас с вами обсудили, это украшение поведения нравственного человека. Человека, в сердце которого уже живет сатва. А это означает, душа которого уже пробуждена. То есть он перешагнул эту грань от соперничества к сотрудничеству. Не испугался поставить ногу туда. Да? Теперь. И давайте по очереди будем смотреть, что под этим понимает Бхактивинода. Итак, первое. Это благотворительность. Бхактивинода Такур, он говорит так. Благотворительность это означает две вещи. Уменьшать страдания людей, которые вокруг нас, и помогать им улучшить их положение. Смотрите, уменьшать это мало. Надо сначала уменьшить, а потом помочь улучшить. То есть остановить, дать развитие. Посмотрите, потому что в Кали-югу люди злые, эту функцию на себя берет государство.
Должно.
Ну, во всяком случае. Нет, так или иначе все равно берет. Мало-много, но берет. А берет почему? Потому что люди злые. Да? Оттуда рождаются престарелые дома, детские приюты, я не знаю, там вот это, больницы для инвалидов, не знаю что, почему. Потому что родственные связи стали такими, что люди потеряли квалификацию, заботиться, желание потеряли, вообще заботиться друг о друге. Теперь, когда мы занимаемся духовной практикой, это образ жизни, понимаете? Я всегда говорю, мы принимаем христианство, мусульманство, сознание Кришны, что угодно. Если мы пришли в религию, это не просто, понимаете, вот это, напялили на себя это, какое-то это. Я из такой-то секты. Поднимите руки, кто пришел сюда ради того, чтобы стать сектантом? Я спускаю, я пришла не за этим. Кто пришел ради того, чтобы стать сектантом? Там, обеспечивать чьи-то интересы. Потому что секта это означает, есть какой-то дядя, который там сидит и на нас зарабатывает. Нам это не надо. Кому надо, поднимите руки, кому это надо. Мне лично не надо. Да? Мы приходим в духовную жизнь для того, чтобы что-то в нашей жизни изменилось. Да? Для этого мы должны использовать доктрину. Она должна жить. Если мы в ней существуем формально, понимаете, мы просто общество людей, которыми обязательно кто-то питается. Все. Вот все, что происходит. Мы кого-то кормим. И при этом сами не имеем никакой пользы. А общество... должно состояться именно общество. Общество это означает люди, которые взаимодействуют по-другому. И если мы будем взаимодействовать на основе духовных принципов, да, мы будем получать совершенно другие результаты. Мы сегодня об этом будем говорить. Итак, посмотрите, первая идея Бхактивинода. Каждый человек должен иметь в себе вот эту установку. Вот это является благотворительность. Смотрите, не суметь пройти рядом со страданием какого-либо другого живого существа. Я, например, очень часто встречаю вот такие, скажем, разговоры между преданными. Разговоры ведут духовные люди. Они говорят, вот это, мы идем с преданными, да, скажем, я увидела нищего, который, женщина, которая с протянутой рукой сидит. И я там, сколько у меня было, дала и прошла. И преданные мне говорят, Матаджи, а вот это можно с таким этим, да, типа, с упреком? Вы же помогаете этому человеку сейчас грешить. И берете на себя его карму. Да? Вот посмотрите, в этом разговоре вот сидит просто голодный человек, элементарно, да, элементарно, голодный человек сидит. И вот начинаются вот эти выкладки вот так. А под этим всем что скрывается? Простое отсутствие доброты. Я поэтому люблю Бхактивинода Такура. Потому что Бхактивинода Такура кричит нам, сначала просто стань человеком. Просто не сумей пройти мимо беды. Да? Я уже не говорю о том, что это происходит в среде преданных. Вот я недавно в Москве собрала своих учеников. Ну да, мы встречаемся сейчас не очень часто, да, и они это. Матаджарчи, вот это. Я говорю, все, будем собираться. Хорошо. Я говорю, давайте, собирайтесь, вот я буду проверять. Они пришли с тетрадками, со всеми этими записями, все. Они думают, я у них это буду спрашивать. Типа, вот что вы там выучили? Пришли такие, чинно сели, я говорю, все, теперь расскажите мне, пожалуйста, что вы друг о друге знаете? И сели. Я говорю, а чем вы были заняты? Вот вы приходите под одну крышу в храм, что вы друг о друге знаете? Кто-нибудь из вас знает, какое горе у кого, какая радость? Когда вообще день рождения? А? Да, вот это хорошо, если знаете. Да, вот, молодцы. Да? То есть, понимаете, в первую очередь это религиозная жизнь, это в первую очередь взаимоотношения. И потому первая установка Бхактивинода Такура. Он говорит, как ты можешь рассчитывать на то, что, грубо говоря, Бог поможет тебе? Вот Иисус как говорил? Не делай ни с кем того, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, да? Я говорю, детка, а ну-ка представь, да, вот ты сейчас прямо остановись сейчас и представь, что тебя жизнь приперла так, что ты сел на улицу и протянул руку. Это что, делают от хорошей жизни? А у них рэкет. Да если рэкет, еще хуже. То есть дожил вообще до того, что даже руку протянуть без рэкета нельзя. Уже не жалко, да? Ну, я обычно стараюсь дать так, чтобы колбасу не могли купить. Чтобы не очень много. Но не важно это. Понимаете, потому что на самом деле идея Бхактивинода заключается в том, что мы не несем ответственности, что человек сделает с нашей помощью. За это ответственность несет он. Мы несем ответственность за качество, что мы не смогли пройти мимо беды. И это первый результат проявления души. Не суметь пройти мимо беды. Да? И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, страдания, вот теперь, у него это все так четко, не остается никакого поля для измышления. Да? Я зачитываю только для того, потому что он очень системный, и я боюсь пропустить хотя бы одно слово. Потому что пропадет система, да, там одно слово не там скажешь, все. И теперь посмотрите, он говорит четко, благотворительность, все. Она делится на две части. Остановить страдания, помочь встать на ноги. Я обычно говорю, я предлагаю это обществу преданных везде, куда еду. Преданные должны. Вот идут пожертвования, да? Пожертвования не должны использоваться вот так, все время отсюда в один конец, отсюда в один конец, отсюда в один конец. Все время дайте, чтобы это, дайте, чтобы это. Один раз, два раза пожертвования пришли, их же можно собрать, да, иметь вообще-то какой-то, вот, просто иметь какой-то фонд и создавать средний бизнес. Допустим, вот в обществе есть три этих компьютерщика. Этих трех компьютерщиков, если у них нет работы нормальной, можно вместе собрать, да? Можно создать группу, скажем, которые это, пишут, например, эти, веб-сайты создают. Дать рекламу, занять их в работе, да? С этой работой, вот когда они работают, небольшой, не такой, чтобы преданные умирали, небольшой процент зачислять храму. У храма появляется, вот еще. Тут они немножко потратились, но вторым шагом у них постоянно оттуда идет что-то. Не надо уже жертву просить, потому что здесь есть какой-то доход постоянно. И преданные заняты. А что означает преданные работают вместе? Или там, девочки пришли, у этой нет работы, у той нет работы, у той это нет работы. Посадили их кому-нибудь вообще, где-нибудь договорились в ателье, дали немножко денег там мастеру. Она посадила, научила одну девочку шить занавеси. Создали группу, кто-то ищет заказы. Один месяц, два месяца это все можно раскрутить, через три месяца можно будет вообще взять помещение, открыть ателье для шитья занавесей, где преданные будут с утра в 8:30 приходить на работу, делать службу, включать лекцию и шить занавеси. Да, да, да. Да, я это сейчас все время говорю. Да? Да? Мешочек для чуток это ерунда. На этом не сделаешь, да, этого? То есть, что идея в чем? Что общество соотвечных людей, да, то есть что означает сатва? Сатва это означает, человек умеет заботиться о других. Да? И посмотрите. Если завертеть это, да, ну даже вот сейчас просто, сейчас, а ну-ка абстрагируйтесь и посмотрите, да, Какая это помощь вообще государству, стране? Когда люди начинают просто, да, сами по себе, друг дружке помогаться, что-то делать. И значит, общество религиозных людей – это общество, которое, когда принимает, интересуется проблемами человека, его этими точками страдания, где у него эти страдания есть, да? И Бхактивинода Тхакур говорит, страдания бывают четыре типа. Он сейчас нам указывает, где мы должны быть благотворительны. Причем он очень трезвый человек. И он говорит, вот все, что бы он ни сказал, он говорит, в соответствии со своими возможностями. Никому не надо там эти последнюю рубаху снимать, да, теперь, чтобы в крайности влезать. Нет, в соответствии со своими возможностями каждый смотрит, где он, в каком пункте он может помочь какому-то другому живому существу. И он что говорит? Страдания, они бывают физические, умственные, общественные, духовные. Все, смотри, провел разделение. Успеваете писать? Физические, умственные, общественные, духовные. Теперь, физические страдания – это болезни, голод, холод, жажда. Да, и поэтому он говорит – вы не должны уметь переносить. Если кто-то рядом болен, да, значит, человек должен, вот он может, там, я не знаю, ему надо 5 лекарств, он может одно лекарство привезти, он должен потрудиться, заметить, что этот человек там больной. Можно пойти, взять это лекарство, принести, отдать, выпить. Да? Или он говорит, если у вас уже, и там, одежда, которую вы больше не носите, там, из моды вышла, а вы там нормально живете, вы можете себе новую одежду купить, да? Вышла из моды, ничего не выбрасываем, не превращаем в половую тряпку. Смотрим, а кому это нужно? Вот у нас в Армении, например, я лично так и делаю. У меня есть одна бабушка, у которой скончался сын во время войны. Это невестка 4 детей оставила на руках, ушла. Да, и она один раз просто пришла к нам домой, позвонила, это просто она по домам ходит, собирает, да, кто что может дать, чтобы она могла этих детей на ноги поставить. Я смотрю, такая забитая, такая бедная женщина. Я спросила, что у вас за горе? И она мне вот это все рассказала. Я поехала, посмотрела, какого размера вообще эти дети, да, где она, в каких условиях она живет. И у меня до сих пор есть эта привычка. Вот вы сейчас поедете ко мне домой, у меня там есть для нее заготовленный пакетик. Все, что перестала одевать я, все, что перестала одевать моя дочь, все, что перестала одевать мой муж, я стираю, все это привожу в порядок абсолютный, вот туда аккуратненько закладываю в этот пакетик ждет ее. И она знает. Вот это какое для нее облегчение, правда? И она мне иногда приходит вот так прямо, ну особенно сейчас, когда мы сами тоже немножко там, гораздо лучше стали жить, да, и она, когда вот иногда бывает такая ситуация, вот два раза так было, когда я вдруг там с утра пораньше смотрю звонок, я открываю, смотрю, она, и она вся в слезах, сидит это помоги, сестричка, у меня там вот внук, вот это самое, и она знает, что есть дом, есть дверь, в которую она может позвонить и об этом попросить. Вот об этом говорит Бхактивинода Тхакур. Это должно быть принципом жизни. Сколько раз мы об этом думали? А всюду даже, где все думаем, мы такие крутые, все достойные счастья. А вы посмотрите, какие мы черствые вообще. Или нет? Да. Вот Бхактивинода Тхакур говорит, несколько видов физического страдания. Все. Можешь отдать одежду, отдай. Можешь накормить, накорми. Можешь дать воды, дай. Можешь дать одежду, дай. Да? И каждый из нас сейчас, вот я надеюсь, с этого дня начиная, начнет об этом думать. Потому что если есть такое поведение, да, все. Скажем, вот мы можем, мы общество преданных, да? Мы очень много детей, очень много взрослых людей, которые, скажем, кто-то может взять на себя вот эту обязанность, договориться со всеми преданными, да? Это, создать связь, например, с домом престарелых, я не знаю, там, с детскими домами, да, собирать это все быстренько, попросить преданных, чтобы это все аккуратненько постирали, Если где-то что заштопали, приготовили, кто-то один от имени общества отнес в дом престарелых, отнес детям. Да? Почему нет? Иногда можно немножко скинуться, что-нибудь новенькое купить, отнести детям на радость, приготовить просад. Да? Почему нет? Вот Бхактивинода Тхакур спрашивает, почему нет? Следующая форма страдания. Значит, не так, да, что пришли только сели, Харе Кришна. Поняли. А дальше? Это же должно во что-то выливаться, чтобы отношение Кришны начало к нам меняться. Да? Теперь, следующее. Это страдания, которые умственные, да? И смотрите, Бхактивинода Тхакур это перечисляет очень интересные качества. Он говорит, умственными страданиями являются чувство беспокойства, зависть, тяжелые утраты и страх. Запишите хорошенько. Чувство беспокойства, зависть, тяжелые утраты и страх. Это те четыре чувства, которые, если мы у кого-то замечаем, мы должны помочь. Помочь это преодолеть. Да? То есть посмотрите, он не говорит, что когда человек завидует, его за это надо вешать. Да? Упрекать. Потому что когда мы нападаем на человека с упреком, мы заставляем человека защищаться. Да? Он говорит, вот в этих четырех случаях, вы сейчас помните, мы о чем говорим? Мы говорим о благотворительности. А мы под словом благотворительность понимаем только деньги отдать. Так или не так? А посмотрите, что говорит Бхактивинода. Помочь тому, кто завидует. Помочь тому, у кого беспокойство ума. Помочь тому, кто в страхе. Это акт благотворительности. Неожиданно, правда? Вот поэтому я его и люблю. Он крутой очень. Психология. Какая психология? Круче этой психологии есть? Теперь. Да, и тяжелые утраты. То есть, когда у кого-то, не дай бог, там, раньше времени дети умерли, что-то, да? Вот это акт благотворительности. Подойти, поддержать, участвовать, понимаете? А не так, что человек в беде, его все оставили. Он с кармическими родственниками хоронил ребенка. И ни одного преданного там при этом не было. Потому что почему? Мы это прикрываемся, мы трансцендентные. Мы видим, что ачарьи с этим не согласны. Вот эти пробужденные качества души первоначально находят свое применение в поведении вот среди общества. Да? И когда у кого-то из нас утрата, это благотворительность успокаивать человека, пойти помочь ему. Почему нет? В устройстве похорон, там, я знаю, раздачи просады, еще чего-то. Почему нет? Да? Это когда чувство беспокойства. Помогать человеку восстановить свое состояние покоя. Это акт благотворительности. Неожиданно, правда? Следующее. Это общественная благотворительность. Он говорит, существует три вида общественной благотворительности. Да, он говорит, у каждого человека есть обязанность кормить семью, дать образование детям, женить, выдать замуж и похоронить старших. Да? И помогать друг другу в этих обязанностях – это акт благотворительности. Да? И посмотрите, Бхактивинода Тхакур, он говорит, если ты достаточно зажиточный человек, просто посмотри, что. Потому что есть люди, для которых, например, 6 тысяч долларов – это просто не деньги. Согласны? И Бхактивинода Тхакур говорит, вот если ты уже из этой категории людей, да, просто заметь, что рядом, может быть, бегает маленький ребенок, который талантливый, но у родителя которого нет денег. Смотрите, мы все это связываем с государством, да? А посмотрите, Бхактивинода Тхакур, как интересно вводит это, что это традиция общества. Наше взаимодействие, ничто нам не может помешать это сделать, да? государство еще спасибо будет говорить, что сформируется такая традиция, да? И он что говорит? Только если ты богатый. Слушай, это отдай как-нибудь 6 тысяч для тебя, что слушать? Отдай, пусть этот ребенок получит образование. Вы представляете себе состояние общества, да, когда родитель знает, что если в обществе есть богатые люди, они заняты не только тем, что шлепают перед нами этими дверями хаммеров, да, а у каждого из них есть какая-то культура. Вот у нас, например, я вам скажу, у нас в Армении есть один очень богатый человек. Он начинал нищий вообще. А сейчас он один из самых богатых стран. Я удивляюсь, у нас страна такая маленькая, а они говорят о таких капиталах, волосы встают дыбом вообще. Откуда они это берут, я не знаю. Но сейчас это нам не интересно. Да? Что он сделал? Там есть такой небольшой холмик, на этом холмике его дворец, буквально дворец. Под этим холмиком, значит, живут обычные люди. Да? Сейчас все эти обычные люди клянутся его именем. Что он делает? У него там капитал, я не знаю, сколько миллиардов долларов, да? И что он делает? Вокруг него все, кто живут на этой территории, за газ и за свет не платят. Он оплачивает это. Не существует такого человека, который постучит в двери к его телохранителю и скажет, мне не за что похоронить моего родителя, чтобы он через секунду вообще это не организовал. Это, значит, это вот у нас столица, да, это другой город, просто очень близкий к столице. Он туда провел вот эти бесплатные рейсы. Я сейчас приезжала, платные рейсовики сделали бунт, что когда он это сделал, все ездят там, они остались без работы. Да? То есть он помогает выдавать замуж, жениться, получить образование, особенно заниматься спортом. Понастроил этих спортивных площадок, всех детей туда загнал. И самое интересное, что он разбогател за счет того, что он обкрадывал страну. Но сейчас, когда он вот так занимается благотворительностью, народ даже не помнит, что он это все. Я иногда думаю, что просто мозги выключены, слушай. Он из вашего кармана снял 50, отдает 5. Вы чему радуетесь? Но все равно уже сам факт, что человек это делает, да, это такая разрядка. То есть все те, кто живут, я так скажу, на его территории, никто ничего не боится. Они знают, что любая проблема, я пошел к цару Кяну, постучал в его дверь, эта проблема будет решена. И все. И человек сейчас метит на президентство, потому что он знает, у него за спиной армия людей. Армия людей, которые ему обязаны. И они все искренне будут за него голосовать. Ему сейчас даже фальсификации сделать не надо. Вы понимаете, о чем речь? Не надо. Они честно будут идти за него голосовать. Еще глотки будут за него драть. Потому что он это сделает для них. Да? И снова говорим, в соответствии со своими возможностями. Участвовать в образовании детей. Не только наших. Никому это не проходило, да, в голову? Да? Помогать во время свадеб, помогать во время похорон, да, помогать, если у человека уже нет возможности это, кормить свою семью, помогать делать это. Вот это называется благотворительность общественная. Почему общественная? Да? Потому что, посмотрите, мы помогаем. Помогая личности встать на ноги, мы помогаем обществу быть в хорошем состоянии. Да? Я всегда говорю, когда мой сосед богатый, от этого больше выигрываю я. Да, потому что если что, есть к кому обратиться. Плохо, когда вокруг мы иногда на основе зависти хотим, чтобы только нам было хорошо, а все вокруг было забито. Но на самом деле, если быть разумными, лучше всего, когда вокруг все хорошо. Чем больше вокруг удовлетворенных этих людей в достатке, не знаю что, но вот в этом, тем лучше. Весь вопрос, чтобы были в этом. Да, теперь. И последняя категория страдания – это духовные страдания. Бхактивинода Тхакур говорит, их три. Это сомнение, которые не позволяют человеку войти в духовную жизнь. Да? Это безбожие и склонность к греховности. И помогать человеку посредством проповеди утвердиться в религиозной жизни, да, освободиться от безбожия и отойти от границы греховности, это оказывается благотворительность. И греховность. Склонность к греховности. Интересный букет, правда? Теперь Бхактивинода Тхакур говорит, вот в соответствии со своими возможностями каждый должен смотреть, вот из этих четырех пунктов, он вообще где-нибудь участвует? И сразу такой разговор. Если не участвует, душа не проснувшаяся. А если она не проснувшаяся, значит она в той схеме, которую мы обсуждали вчера. Однозначно. Тут вот этих нету. Это однозначно. Симптомы проснувшейся души проявляются в конкретном поведении. Мы думаем, что симптом проснувшейся души – это стоять в слезах перед алтарем и плакать, чтобы все думали, что мы крутые, чтобы у нас была слава. Нет. Вот это симптомы проснувшейся души. Рутинная, каждодневная забота о других живых существах. Вот хотите – берите, не хотите, выгоняйте меня отсюда, к чертовой матери. Теперь пошли дальше. Следующее. Уважение к старшим. Тоже интересный пункт, правда? Забыли, когда в последний раз старших уважали.
Это второе качество из этих десяти.
Да, да, второе. Это уважение к старшим. Есть три категории людей, которых мы должны уважать. Это, Андрей, вот это поставь туда на стол, да? Она меня так гадко поставила. Спасибо вам большое за цветы, очень люблю. Я сегодня обязательно эти букеты возьму домой. Красиво. Так, существует три категории старших, которые достойны уважения. Первый – это родители. Второе – это учителя, которые дают нам профессиональное образование. И третье – это духовные учителя. Да? И Бхактивинода Тхакур конкретно говорит каждому из них, как надо относиться. Он говорит, конечно, родители, они дали нам жизнь. Это те живые существа, которые, если мы сейчас живы, это означает, что так или иначе, то в Кали-Югу это немножко... так-сяк, да, но так или иначе они нас до какого-то момента растили. А если они нас сдали в детский дом, то мы и не знаем, кто они. Этот разговор вообще не возникает, да? Но если это родители, и мы сейчас ходим, движемся и говорим, это означает, что когда я не мог ни говорить, ни ходить, они не считали, что «Вай теперь, мне не нравится ее нос, давай я ее выкину в окно». Или там что-то она долго плачет, мне это неинтересно. Пусть соседи заберут. Нет, она, родитель, нянчится. Нянчится поднимает нас на ноги. Правда? Да? И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, с родителями разговор такой. Если у них есть квалификация, то мы должны слушать их поучения. Да? И служить им. Если у них нет квалификации, понимаете, такой мягкий подход, мы мягко их, этих поучений избегаем, но крова, пищи и одежды лишать не имеем права. Да? То есть каждый родитель должен знать, что точно так, как он нас не выбросил на улицу, мы ему нравились, не нравились, плакали, орали, болели, это кушали, не кушали, вот столько хлопот причинили, да? Но он нас терпеливо вырастил. Теперь, когда он умирает, мы должны сделать то же самое. Он нравится, не нравится, кушает, не кушает, говорит. Потому что мы орали, он говорит. да? Мы точно так же капризничали, он потом делает то же самое. И у нас прекрасное поле для реализации, да? Реализовать, чем мы ему должны. Да? И видеть, как мы не в состоянии это выносить. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, вот это симптом пробужденной души. Иметь это чувство простой человеческой благодарности. И поэтому любой родитель, вот я, например, у меня тоже родитель очень, очень неоднозначный, да? Но она знает, что если даже я с ней до конца жизни одного слова не переговорю, если даже, да, кровь, пища, одежда в соответствии с моими возможностями у нее будут всегда. Да? Я, например, наблюдаю, что когда человек это знает, он не общается по-другому. Да, когда ты говоришь, что мама, ты не беспокойся, ты можешь со мной спокойно спорить, можешь не соглашаться, можешь думать по-другому. Это все не имеет никакого значения. Ты можешь хотеть общаться, не хотеть общаться. Вот это я буду делать всегда. Не захочешь общаться, я найду способы, как это все до тебя доносить. А что это случилось?
Что
поломалось? Что-то поломалось? Да, понимаете? И значит, Бхактивинода Тхакур говорит, родители – это та категория, посмотрите, что нет необходимости сдавать в это, да, какие-то дома. Кровь, пища, одежда. Мы им должны обеспечить. Старый человек должен знать, что в старости, когда у него больше нет сил обеспечивать себя, его не будут заставлять работать, там, жить на эту пожилую пенсию, за которую за свет не заплатишь и так далее. Да? И каждый человек в соответствии со своими возможностями, даже если мы не очень хорошо живем, все равно, они живут так же средненько с нами, но не на улице. Вот это железный закон. Но если они недостаточно мудрые, а что означает недостаточно мудрые? Они сами не смогли прожить такую жизнь, чтобы быть счастливыми. Это значит, они не знают формулы счастья. И советы их можно не слушать. Хотя иногда, знаете, они дают нам советы с учетом своего горького опыта. Да? И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, не иметь уважительное отношение к старшим, это значит лишиться возможности получать их добрые советы. Да? Которые на самом деле сэкономили бы нам кучу времени и защитили бы нас от тысячи этих опасностей. Нет, нам надо это. Самому бы, а самому иди страдай. Да? Сама формула ненормальная. Теперь, следующая категория людей, это очень яркая, я, например, очень удивилась. Это учителя, которые дали нам профессиональное образование. Бхактивинода Тхакур говорит, по отношению к таким учителям нужно сохранять свое уважение до конца жизни. То есть это означает, что до конца жизни, во время своей профессиональной карьеры, мы всегда должны упоминать имена тех личностей, которым мы обязаны своей профессиональной пригодностью. То есть распространять их славу. Да? И надо следить за этим, чтобы отдать человеку должное. Да? Чтобы все вокруг знали, этот человек взрастил вот этого профессионала. Смотрите, о каких тонкостях вообще говорит Бхактивинода Тхакур. Нам же такие вещи вообще в голову не приходят, да? Что можно просто подумать о том, что кто-то там надрывался, делал из нас человека, что какой-то это дал, что мы сейчас вот круто что-то делаем. И можно на каждом шагу просто говорить, а вот этот человек меня научил.
Это справедливость.
Это справедливость. Да? Потому что он говорит, ох ты, как ты здорово знаешь. И человек это принимает. А ведь кто-то же нас этому научил, да? И когда мы распространяем славу нашего учителя, мы на самом деле даем ему возможность зарабатывать. Да? Потому что у него бывает постоянный приток учеников. И делать это проявление души. И следующее – это духовный учитель. Ну, духовным учителям, я надеюсь, даже говорить не надо, мы тут хорошо натасканы. Да? Конечно, духовного учителя надо слушать, и надо ему служить. Там распространять славу, а здесь служить. Почему? Потому что те, кто дают нам профессиональное образование, они сами вовлечены в материальную деятельность. Они не нуждаются в нашей материальной поддержке. Да? Они нуждаются только в распространении своего доброго имени, чтобы иметь других учеников. То есть каждый ученик должен приводить к нему других. Мы помогаем таким образом человеку, который помог нам зарабатывать на хлеб, помогаем постоянно иметь это. И когда так поступают все, хороший учитель всегда имеет благополучие. Да? А духовный учитель – это личность, которая прямо наоборот. Мы должны ему помочь не быть вовлеченным в материальную деятельность, чтобы все свое время тратить на духовное. Да? У духовного учителя не может быть много этих больших потребностей. И поэтому духовного учителя содержать, как правило, легко. Если трудно, надо задуматься вообще, кого выбрали духовным учителем. Да? Духовного учителя должно быть легко содержать, потому что у духовного учителя вот это. Вот такие потребности, чтобы просто тело в душе, исполнять обязанности и все остальное время быть вовлеченным в духовную практику. Тем более, если он саньяси. Да? Теперь. Вот это три категории, значит, это уважение к старшим. Следующее качество, третье, это щедрость. Вы все еще не устали? Молодцы. А? Как только устанете, скажете, ладно? Следующее качество – это щедрость. Бхактивинод Такур говорит, щедрым надо быть по отношению к достойным. Здесь он не дает никаких квалификаций, не таких разграничений. Он говорит, просто надо быть щедрым по отношению к достойным. Да? То есть по отношению к тем, кто нашу щедрость использует во благо. Да? Не вовлекается во грех, в грех, а использует во благо. Следующее качество – это четвертое у нас там что было? Сейчас, минутку. Гостеприимство. А, не, простите, как это не дают? Я извиняюсь, щедрость тут – это вообще целое разветвление. Итак, качество щедрости входит. 12 пунктов. Я говорю, нет, как это нет? Да, 12 пунктов. Первое – это обеспечивать водой. Если у кого-то нет воды, у нас есть, мы должны помогать людям иметь воду. Вот я, например, этот пункт очень хорошо понимаю, потому что когда у нас в Армении была война, на всех высотках вода была до второго этажа, потому что не работали насосы, потому что во всем государстве не было электричества. Мы электричество получали один раз в неделю на 2 часа. Да? И на протяжении нескольких лет 12 этажей соседей, вы можете себе представить, сколько это беспокойства? То есть дверь практически не закрывается. 12 этажей соседей заходили на первый и второй этаж и таскали воду. Да? И представьте, что были такие люди, которые отказывались. Они говорили, я не могу выносить, чтобы у меня все время в доме кто-то ходил. Не закрывается дверь. Сколько надо таскать, да, чтобы это нормально, чтобы это и приготовить, и постирать, и, я извиняюсь, в туалет, и выкупаться, и еще не знаю что. Это непрерывно просто. Мы, например, сделали по-другому. Мы шланг вообще вынесли, это, чтобы уже и не звонили. Вот это, вынесли туда, поставили кран, и они сами включали, выключали, выносили, приносили вообще. Вот это все, чтобы было доступно абсолютно всем, и чтобы в дом было мало беспокойства в доме, потому что надо службу делать, это делать, все время ходят с курением, этим непонятно, да? Теперь, значит, первое вот это, подводить воду. Второе это сажать деревья. Мы думали, это благотворительность, оказывается, это щедрость. Потому что таким образом мы предоставляем другим живым существам тень и плоды. Подводить свет. Например, такой, например, ну, говорит, допустим, если мы живем в каком-то месте, где у нас собственная квартира, собственный дом, обязательно нужно иметь фонари на улице. чтобы вот этот участок между, перед своим домом был освещенный, чтобы людям было удобно проходить. Да? То есть зажигать свет не тогда, когда я вхожу на звук. Да? А освещать так, чтобы всем было удобно там проходить. Вот это благотворительность, это щедрость. Теперь. Раздавать лекарства. Здесь он повторяется. Давать образование, раздавать пищу. То есть это и благотворительность, и щедрость. Но на самом деле благотворительность, она основана на щедрости, да? Если нет щедрости, нет благотворительности. Значит, давать образование, давать пищу, раздавать пищу, строить дороги. Благоустраивать те места около воды, где приходит много людей для того, чтобы искупаться. Да? Если мы как-то поучаствовали в этом, это проявление щедрости. Но посмотрите, мы видим, да, что когда Бхактивинода Тхакур говорит о щедрости, он говорит об участии каждого из нас в благоустройстве пространства, в котором мы живем. Да?
Вы говорите, что надо быть по отношению к достойным. А что, если недостойный воды попросит, не дать ему? Или кто там?
Сейчас, сейчас, все обсудим. Строить дорогу. Благоустраивать места омовения. Строить бесплатное жилье. Участвовать в этом. Вот, например, в Днепропетровске в храме сделали, да, вот эту пристройку специально для старых людей, которые могут там прийти и жить там. Преданные. Могут прийти жить там. Теперь. Ну и вот здесь повтор. Помогать женить детей. И причем он делает два пункта. Он одним пунктом говорит раздавать пищу, а вторым пунктом говорит раздавать вкусную пищу. Ну, то есть сладости, да? У нас такая привычка и так есть. Да. Да, это очень хорошая работа. Очень хорошая. На самом деле мы там... Да, я... Это, если есть грамм благословений, все мои благословения на удачу в этом деле. Сейчас мы, в общем, когда посмотрим всю картину, да, мы увидим, что на самом деле система взаимодействия вот в этой системе, она происходит так, что мы сначала принимаем человека, да, если он голодный, мы останавливаем его голод. А что означает улучшать? Улучшать означает, мы помогаем ему завтра зарабатывать собственными силами свою пищу. Это не так, что он постоянно остается попрошайкой. Об этом идет речь. А так, что то, что вы говорите, если делать все время только это, мы получим просто армию тунеядцев. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, остановить, а потом помочь подняться. Общество должно быть нацелено на это. Да? Вот я, например, сейчас среди своих учеников, я эту систему сейчас ввела. Что вы должны знать вообще, кому из вас хуже всего живется. Объединить свои усилия для того, чтобы этому преданному помочь встать на ноги. У вас должен быть список, очереди вообще, кому вы будете следующим помогать. Все собрались, потому что одному человеку трудно встать на ноги. Да? А когда все собрались вместе, одному помочь легче. Никто не замечает. Мне одной трудно ей помочь. Но если нас 10, и каждый немножко помог, мы уже можем серьезную помощь оказать, да? Человеку встать. Вот сейчас у нас был преданный, которого который там из Краснодара приехал в Москву и никак не мог вообще найти свое место. Да? Вот мне уже позавчера написали, все, у него есть работа. Ребята устроили. Когда есть желание, всегда находятся возможности. Итак, пятое качество – это чистота поведения.
Гостеприимство.
А, гостеприимство. Ну, гостеприимство, оно ж понятно. Да, четвертое – это гостеприимство. Закон гостеприимства такой. Когда человек приходит в наш дом, он должен чувствовать себя спокойно. Да, то есть у него не должно быть никаких страхов. По отношению к гостю нельзя иметь никаких враждебных эмоций. То есть даже если вот на Востоке, вы по фильмам это наверняка знаете, что на Востоке у нас есть такая традиция, что даже если враг пришел к нам в дом, он знает, что мы не сделаем ни одного вражеского шага. То есть мы не воспользуемся тем, что вот он враг теперь, ага, вот попался, пришел ко мне. Можно отравить, можно ночью, я не знаю, там задушить, можно не знаю что. Никогда. Пока даже самый большой враг, пока на территории моего дома, он должен чувствовать себя так, как у себя дома. Железный закон. И этот закон соблюдают все. И тот, кто пришел в гости, да, он никогда, если он находится на твоей территории, он никогда не делает таких каких-то агрессивных вещей. Не пришел тебя травить, убивать, не знаю что. Вот это называется гость. И на самом деле история человечества, восточная история человечества, она показывает, что такие традиции вполне можно, значит, следовать и не иметь никаких проблем в этой области. Пятое – это чистота поведения. Чистоту поведения Бхактивинода Тхакур связывает с тремя явлениями. Первое – это самоочищение. Не устали еще? Сейчас скажу, пока пишите. Первое – это самоочищение. Самоочищение, оно бывает двух видов – внутреннее и внешнее. Внешнее – это омовение, режим еды, да? Чтобы просто сохранять чистоту тела, чистоту его хорошую работу. Внутреннее очищение – это чистота ума. То есть человек должен быть занят в том, чтобы его ум планировал исполнение, чтобы его ум планировал невинные поступки. Да? Невинные. Когда у нас есть вот эти хитрые планы, да, это означает, у нас нет чистоты ума. Особенно в обществе духовных людей, это совершенно неприемлемое поведение. Да? И посмотрите, ну это мы поговорим об этом вечером, простите, я когда вот анализ сделаю конечный, мы там об этом поговорим. Потому что на самом деле здесь очень много пунктов, которые для плохих людей делают нас очень уязвимыми. Мы поговорим о том, как это общество должно быть защищено на самом деле, потому что религиозные люди – это не сентименталисты, с которыми можно все делать. По-настоящему религиозные люди – это самые мудрые люди, да? А это означает, что они достаточно прагматичны. Религия не должна быть сентиментальной. Итак, значит, вот это внешнее, внутреннее, там омовение, режим еды, здесь внутреннее – это вот это чистота ума, которая, она генерирует невинные поступки. Следующая форма чистоты – это чистота дорог вокруг дома. Смотрите, какие вещи говорит Бхактивинода Тхакур. Мы же вообще на это плевать хотели. Чистота дорог вокруг дома, обеспечение чистоты мест омовения и коровников, то где живут животные, скажем вот так, где живут животные, если у нас такие есть. и посещение святых мест. Это чистота поведения. Вы сейчас потихоньку представляете, да, какой образ человека сейчас хочет получить Бхактивинод от вайти преданного, не забываем. И как мы далеки, да, вообще от таких умонастроений. Где кура, где мой дом вообще. Ну, здесь нет, да, необходимости, чтобы я сейчас, да, это попусту тратила время. Так, шестое. Это празднество. Вот празднество, дорогие мои, это архиважный пункт в религии, в жизни нравственных людей. Архиважный пункт. Бхактивинод Тхакур говорит, празднества бывают религиозные, семейные и общественные. Религиозные празднества это, ну вот это как у нас, да, Джанмаштами, вот у нас вчера, как бы позавчера было. Явление Баларамы было, да, вот все эти праздники, это называются религиозные праздники, которые касаются воплощений, значит, самого Всевышнего Господа, его инкарнации и его преданных. Смух Бога. Абсолютно все равно, в какой доктрине вообще. Значит, что он хочет сказать? Обычно мы имеем такую ситуацию. Нравственные люди, загнанные в дом, где они заняты постоянно рутиной, да, вот это надо мыть, это надо стирать, надо зарабатывать, надо приносить, у того носков нету, этого книг нету, у четвертый там обед не готов, не знаю, то есть постоянные обязанности, в которых женщина последний раз не помнит, когда она расчесывалась, потому что она с утра успевает только одну шпильку себе в голову, дети начать бегать до самой ночи, когда она уже на четвереньках сползает в постель, да. И, то, и мужчина, он там работает, приходит, садится, мужчина обычно находит себе какое-то время отдыхать, то есть они приходят, это ноги на диван, включил телевизор, поел, включил телевизор, все, и лежит. Теперь. И вот это все создает атмосферу угрюмости. Угрюмости, неудовлетворенности, отсутствия радости. Да? Идея Бхактивинода Тхакура состоит в том, что это как раз порядочные люди имеют право на радость. И эту формулу нельзя забывать никогда, ни при каких обстоятельствах. Что это именно порядочные, причем вот это, семейные, да, религиозные праздники, мы сказали какие. Семейные праздники это день рождения, я не знаю, 5 лет женитьбы, свадьбы, там, не знаю, еще что-то, да, там. Скажем, там ребенок поступил, кто-то там вернулся с армии, не знаю что. Вот эти празднества, они должны проводиться. И посмотрите, если мы живем в традиционном обществе, да, вот, например, мы сейчас пришли к такой формуле, что постепенно разодрали вообще все родственные связи. Да, вы уверены, что вы еще не устали?
Все 10 закончим, давайте, все 10.
Их 12. Ну да.
Нет, мы 10 записываем.
10 записываем, да. Ну, значит, хорошо. Да, там мало осталось. Ладно. Просто это празднество, оно важное. Все остальное я быстро скажу, да? Потому что там животные, животные, это не так, это понятно. Теперь посмотрите, детки, это архиважный момент. И в традиционном обществе, например, да, смотрите, когда есть традиционное общество, это означает, да, родственные связи сильны. Я всегда рассказываю какое-то преимущество, когда родственные связи сильны. Допустим, вот мне надо выдать замуж дочь. Когда я одна, я не знаю, да вообще, где взять денег вообще, чтобы свадьбу сделать? Где взять денег, чтобы приданое дать, да? Где взять, чтобы потом это чем-то ребенка обеспечить? Не знаю, что. А когда вот есть вот эта связь, да, то есть когда есть вот эта готовность, человек знает, у него за спиной армия. Причем это знает каждый. Что не так, что для меня сделали, а потом я плюнул, это, все остальные как хотите делайте. Да? Нет, каждый знает, что сейчас моя очередь, завтра будет чужая очередь, я буду участвовать. Да? И смотрите, например, в традиционном обществе сделать свадьбу – это вообще не проблема. Если хотите знать, это самый крутой бизнес. То есть что там делается? Все родственники собираются, вот западные люди не понимают. Почему в традиционных нациях кажется, что фай, какая-то фу, отсталость какая, чем-то они там заняты. А на самом деле это все не там, это целая психология, да? Что они делают? Все родственники что-то приносят. Сидит на свадьбе человек, который записывает. Вот этот принес то-то, тот принес то-то, тот принес то-то. Зачем? Чтобы когда пришла очередь того, я бы ему принес адекватное. Что не так, да, что он моему ребенку принес бриллиантовое кольцо, а я ему отнесла чайник. Вот чтобы не оскорбить чувства друг друга. Да? Чтобы это все было адекватно. Поэтому сидится запись, то есть записывается не из грубых каких-то паршивых соображений, да? А это чтобы потом никого не обидеть.
А возможности разные могут быть.
Это все учитывается, не беспокойся. Да? Теперь посмотрите, то есть что здесь имеется в виду, да? Что когда вот эти семейные празднества, они должны происходить, да? Причем в эти семейные празднества, если общество правильно построено, да? Например, вот я узнаю, что, скажем, вот у вас завтра десятилетие семейной жизни, к примеру, да? И я понимаю, допустим, да, что у человека нет возможности это отпраздновать. Вот вы представляете, как этот человек себя почувствует, если за день до этого вечера к нему приедет 5 преданных, привезет все продукты вообще, какие нужно, потому что они скинулись, все купили, да? Утром придут, все понаготовят вообще и помогут человеку провести праздник своего десятилетия. Здорово? Да, как сказано, да? Но мы должны быть на этом сосредоточены. Каждый из нас должен вот с сегодняшнего дня начать думать вообще, вот из всего того, что мы сегодня обсудим, что он в силах делать и это делать. Кто-то может сказать, слушай, у меня есть $500, вот тебе эти $500 на проведение твоего этого семейного праздника. Кто-то может сказать, прости, у меня $500 нет, но у меня есть 2 руки. Чем я могу прийти тебе завтра помочь? Руки-то у меня есть во всех случаях, милостью Кришны, еще не отодранные, да? То есть если у человека есть желание, он всегда найдет, чем быть вовлеченным в это самое доброе поведение. Скучная стала, да, духовная жизнь? Так хотелось вообще вот этого всего не делать, да? А без этого не получится, детки. Потому что без этого Кришна там эту птичку не ставит. Что все, это духовный человек. Так, просто. Я не хочу называть вещи своими именами. Теперь, в чем его идея? Общественные празднества – это государственные праздники. И смотрите, Бхактивинода Тхакур говорит, человек должен, он там даже одну фразу говорит, он говорит, это преданные должны помогать царю. В чем? Чтобы государство нормально работало, да? Потому что чем больше в государстве порядочных людей, тем нормальнее государство себя чувствует, правда? Чем больше в государстве непорядочных людей, тем больше это государство раздирается, да? И все время надо контролировать, кто куда, что вообще крадет. Теперь, что дает вот это проведение празднеств? Проведение празднеств – это то место, где нравственные люди получают разрядку. Посмотрите, безнравственные люди с утра до вечера, как это сейчас современный мир говорит, в кайфах.
Оттягиваются.
Да? Этот бар, то кафе, не знаю что, это там собрались, тут повеселились, там ночью не знаю что провели, а это бедное все время только стирает. Да? Вот здесь мы получаем нежелание живых существ развивать нравственность. Да? Но если в обществе есть традиция, мужчина не ленится, женщина не ленится, да, это традиция есть, устраивать радости. Вот я, когда, я не знаю, вы слушали или нет, но по Гриастхашраму, да, я это сказала, да один раз в месяц мужчина женщину куда-нибудь поведет, причем именно так, как это хочется ей. Потому что что хочется женщине? Добропорядочная женщина имеет одну радость в жизни. показать обществу, какую она хорошую семью создала. Значит, она нуждается, это ее природа. Она нуждается хотя бы один раз в месяц, чтобы вот так, чтобы муж, не воняя, не когда хнычет, все время, ай, вай, противно, не хочу, пу, не знаю, что, когда женщина выходит, думает, господи, чтоб ты провалился вообще, вместе со всем этим гостем ходить. Так. Да, с утра будет 3 часа разговаривать о том, как ему противно туда идти. Потом 3 часа будет разговаривать о том, как было противно. С утра как будет, с вечера как было. Да, и опоганил вообще всю эту ее радость. А у нее одна радость, один раз в месяц, просто чтобы мужчина не сопротивлялся, чтобы он ей дал, чтобы она одела его, как она хочет. Чтобы она одела деток, бантики, мантики, вот это все положила, всех взяла бы за руки, и он бы так вот чинно вышел бы перед ними, да, чтобы было всему миру видно, какая у нее хорошая семья. Все, что ей надо, один раз в месяц это сделать, она весь месяц будет вам ножки облизывать. Полениться это сделать, это значит не давать добропорядочной женщине выпустить этот пар усталости, где-то получить результат. Результат, потому что вот эта радость, вот эта церемониальная радость, это место, где женщина получает результат своего благочестия. Где все общество думает, вот молодчина она, да, посмотри, как у нее хорошо муж от ниточки вообще одет. Она этим счастлива, во, прыгает, да, так или не так, девочки? Да, а мужчина ждет, нет, я сегодня устал видеть твою маму еще. Да? Можно не видеть ее месяц, но один раз в месяц просто позволить женщине вот просто чем-то порадоваться, как ей хочется, один раз в месяц просто выключайте нервы, вот это хочу, не хочу, да, и просто делайте то, что женщине надо. Все, она бывает абсолютно удовлетворенная в своей порядочности. Во всех остальных случаях она смотрит в телевизор, как этой жизнью на всю катушку наслаждаются, это, ну, назвать кто? Вот эти? Да, как их называют? Вот те самые, да? Как они наслаждаются вообще, и как мужчины вокруг них крутятся, как для них машины дарят. Я не знаю, там целый день, в этом Майами, там, здесь, тут, гуляйте, одевайте, все самое дорогое, все вам. А вот этой, которая там каждый день занята этим, шиш с маслом, телевизор и угрюмая рожа. Все, что имеет. Что она думает через 3 дня? Какого черта вообще мне это все надо? Все, порядочность она потерпела фиаско. Вот отсюда рождается желание людей отказываться от нравственности. Потому что в безнравственном образе жизни есть радость. Вы понимаете? Я даже не знаю, какими словами сказать, чтобы вы осознали важность этого, все здесь присутствующие, и женщины, и мужчины. Поэтому участие, вот эта семейная традиция, отмечать дни рождения, не так, фу, опять это день рождения, слушай, Надя, вот только бы не родилась, ну, это опять эти родственники тут понаскочат, придут, вот это все, тебе потрать деньги, не знаю что, так не празднуют. Так обесценивают семейную жизнь, так обесценивают нравственность. Я не знаю, как это объяснить, дорогие мои, потому что это самое важное. Это то, что лишает мир нравственных людей радости. И поэтому религиозные, семейные, общественные праздники. Я, например, вот мне сейчас 53 года, да? И знаете, какое самое, одно из самых таких теплых воспоминаний моего детства? Да? Это я когда сидела на шее у папы 1 мая. Вот я это помню, как мне было хорошо, когда он вот держал мои ручки маленькие. Я сидела у него на шее, и там мне все было видно. И меня снизу вверх все время подавали что-нибудь. То булочку, то конфетку, то еще что-то. Одно из самых теплых. У меня, например, у меня была такая семья, где папа не ленился праздновать ни один праздник. Напротив, он искал случай, чтобы это сделать. Знаете, сколько было радости в семье? Вот это архиважный момент. Я снова повторяю, дорогие мои, если нет этого пункта в мире порядочных людей, в мире порядочности нет радости. А там, где нет радости, джива теряет интерес. Все, они разбегаются из этого региона. Да? И поэтому, пожалуйста, когда вы возвращаетесь в мир религии, не делайте снова по новой жизнь друг другу угрюмыми. А вот теперь ты должна, сказано же в шастрах, женщина должна служить. Вот теперь марш на кухню, служи тут мне без цыканья. Все. Через 3 дня эта женщина думается, чем я в эту религию пришла. Я там себе жила вообще, делала что хотела, как хотела. И происходит уход. Вся эта ответственность лежит на тех, кто делает жизнь нравственных людей без радости. Умирать буду говорить. Теперь следующее – это клятвы. Клятвы бывают физические, общественные, духовные. Физические клятвы – это когда человек, например, принимает решение, это атрибут духовной жизни, да? Принимает решение каждое утро омываться. То есть это омовение, это прогулки и привычка давать поклоны. Один из атрибутов духовной жизни.
А, это то, что Христос называет обеты, да? Ну, Иоанн Христов – это обеты, обещания.
Да-да-да, обеты, клятвы. Общественные клятвы – это клятвы касты. Да? То есть, если человек он кшатри, он должен иметь в себе клятву защищать общество. Не эксплуатировать, потому что есть власть, а защищать, потому что есть власть. Да? Вот эту тему я трогать не буду, общественные клятвы, потому что ну, я дала семинар Варнашрама Дхарма, да, и все, кому интересно, они могут потом это взять и прослушать. Ладно, потому что это огромная тема. За 2 минуты я это не скажу. Мы в этих 3 лекциях я хотела просто дать общее представление о мире, взаимодействие вайти преданных. Очень далеко, да, от того, что мы представляли себе. Теперь. И духовные – это соблюдение поста в Экадыши и посты в праздники. Ничего сложного здесь. Забота о животных – это обеспечение тех животных, которые под нашим руководством, обеспечение их пищей, да, и помощь в том, чтобы они могли нормально размножаться. Запрещать животным размножаться – это, значит, считается актом неблагочестия, за которым мы потом будем нести определенные реакции. Да? Теперь, 9-е – это увеличение численности населения. Это создание семьи и рождение детей. Бхактивинода Такур говорит отдельно о том, что преданный, вайти преданный, он с ликованием принимает вайшнави жену и, имея с ней детей, считает, что преувеличивает в этом мире количество слуг Всевышнего Господа. Прямо противоположное тому, что мы обычно думаем.
А скажите, вот вы употребляете вайки преданные, что это означает?
Вайки преданные? Духовная жизнь, она состоит из 2 этапов. На первом этапе человек, он еще не хочет заниматься духовной жизнью, но уже понимает, что это надо делать. Вот когда духовная жизнь основана на понимании, а не на желании, это называется регулированная духовная жизнь. На санскрите вайти бхакти. Когда это на основе понимания. Когда уже вы практикуете на основе понимания, вы практикуете и получаете результаты духовной жизни, вы развиваете привязанность к духовной жизни. И вот эта привязанность называется рага. Да, то есть преданные, они не должны бояться, увеличивая численность населения планеты. Да? Почему? Потому что если мы действительно духовные люди, то это как раз мы, та семейная ячейка должна быть, которая генерирует для общества порядочных людей. Даже если не преданных, то порядочных людей точно. Да? Теперь. Если мы проникнуты всеми теми настроениями, о которых сегодня Бхактивинода Тхакур с нами поговорил, то силу воспитывать порядочных людей у нас обязательно есть. Я вот могу сказать, что, это милостью Кришны, 90% из всего того, что Бхактивинода Тхакур здесь сказал, это просто моя привычка еще задолго до сознания Кришны, потому что я все это просто видела в своей семье, да? Я переняла. Например, у меня мама, она, ей сейчас 75 лет, и она подскакивает в автобусе, если вдруг входит это, кто-нибудь с седыми волосами. Я говорю, мам, сядь, ты уже сама взрослая. Понимаете? Но смотрите, я это всю жизнь видела, и у меня есть та же привычка. Я сразу встаю, как только входит кто-то старший. Да? Эта же привычка сейчас есть у моей дочери. Если какая-то традиция действительно живет, если религиозная жизнь – это не двойной стандарт, да, где мы читаем, поем, не знаю что, а потом после этого выходим и начинаем жить как самый последний карми, целый день орать, кричать, вожделенные, не знаю, что это означает, у нас на самом деле нет никакой духовной жизни. Да? Ребенок это видит. И тогда у него вырабатывается убеждение. Духовная жизнь – это просто фикция. Так, ну, я куколкой играюсь, мама религией. И тогда он никогда не перенимает. Но если мы по-настоящему религиозные люди, и наши дети, они видят в нас вот этот образ поведения, добрый, они обязательно проникаются этим вкусом. Да? И значит, вайки преданные – это как раз та семейная ячейка, которая должна генерировать как минимум порядочных людей. И потому что она чувствует в себе эту потенцию, она не должна бояться иметь детей. Да? И последнее качество – это честность. Или, как говорит Бхактивинода Тхакур, справедливый ум. Вот в этот справедливый ум входит куча качеств. Я их вам перечислю, а мы обсудим вечером, ладно? Значит, это умение прощать. То есть, посмотрите, то есть ситуация идет такая. Тот, у кого есть привычки с первого по девятый, да, вот это выражается как вот это десятое качество, в которое входит вот столько пунктов. Умение прощать. Помните, там, когда мы говорили о семи качествах обусловленности, мы сказали, да, мстительность. Здесь прямо обратно это. И мстительность у преданных, она выражается в том, что когда их кто-то обижает, они у Кришны просят наказания. Этот сделал то-то, накажи его. Зачем? Чтобы всему миру было видно, что он был гадюка, а я был невинный, и он меня обидел. Накажи его. Да? Потому что на самом деле преданный он просит совсем по-другому. Он говорит, пожалуйста, прости его, помоги ему прогрессировать, чтобы он увидел, как он был нечестен. Это молитва преданного. Да? Когда мы просим о наказании, мы мстительны. И мы хотим в нашу месть вовлечь Всевышнего Господа. Под предлогом справедливости. Да? А просить у Бога о справедливости, это означает второй раз попросить его о том, что он и так делает, без нашей просьбы. Поэтому на это преданный не тратит время. Если у него есть квалификация, он тратит время на то, чтобы вымолить прогресс. Да? вот этого самого живого существа. Потому что от того, что он исполнится его проклятие, и человек станет гораздо хуже, чем он был вчера, это означает, если он сегодня меня обидел в этом поле, то, получив наказание, завтра он становится хуже, да, это не исправляется. Он становится хуже, на самом деле, в 90% случаев, да, и для кого-то уже другого преданного становится гораздо более опасным, чем был для меня. Да? Поэтому всегда просите духовного прогресса для тех живых существ, которые вас обидели. Это называется умение прощать. Следующее – это благодарность. Ну, мы это вечером обсудим, да? Я сейчас просто перечислю, а вечером обсудим. Благодарность, правдивость, открытость сердца, отсутствие склонности к воровству, отсутствие привычки принимать подарки больше, чем это необходимо. Сейчас вы составили представление о порядочном человеке. Успели, написали? Следующая – доброта. Отречение. Интерес к истинным духовным писаниям. Это все симптомы честного ума. Посещение святых мест. Правдивость. Воспитанность, привычка к поклонению, и способность, это последнее, привычка к поклонению, и последнее это вот это, и последний аккорд, способность оставаться верным своим обязанностям в соответствии со своими возможностями. Все. Вот когда эта способность есть, вместе с привычкой поклоняться Господу, мы завершили этап Вайти-Бхакти. Да? И мы с этого момента являемся украшением человечества. Убьете, ни одного больше слова не скажу. Аминь. Thank you.